Внеклассное чтение.
Софья Прокофьева. Девочка-свеча. Часть первая. Замок Обломор стоял на высоком холме с плоской вершиной. Шелковистые лужайки вокруг замка были усыпаны мелкими разноцветными маргаритками. Чуть ниже на зеленых склонах холма росли диковинные деревья, названия которых не знал ни один садовник на свете. Широкая мраморная лестница плавным полукругом спускалась вниз от дверей замка до тяжелых кованых ворот. Высокая каменная ограда, окружавшая замок со всех сторон, вся доверху заросла белыми вьющимися розами. Пожалуй, если припомнить, то красивее этого замка я прежде никогда и нигде не видел, говорили путешественники, побывавшие в разных странах. А вы что скажете? Когда королева Эрилайда хотела, то по вечерам над высокими башнями замка всходила лучистая звезда и сияла, как бледное солнце. Но королева любила сумерки и не торопила звезду. Часто склонив голову на плечо короля, она спускалась в сад, увитый лентами синего и лилового тумана. Невиданные плоды под ее взглядом наливались соком, и ветви склонялись под их тяжестью. А когда у королевы Эрилайды родилась дочь, нельзя описать радость молодых супругов. Они не отходили от ее колыбели. Девочка подолгу смотрела своими большими светлыми глазами на лучистую звезду и, казалось, впитывала ее таинственный свет. В день крестин ворота замка были широко распахнуты, и, казалось, весь город побывал здесь, чтобы поздравить короля и королеву. Слуги кряхтя выкатывали из подвала в дубовые бочки с вином, столы ломились от всевозможных яств и заморских сладостей, а те, кто хотел, срывали с деревьев невиданные плоды, которым нет названия. Внизу сиял огнями город. Никто до полуночи, а то и позже, не гасил свет. Детям разрешили водить хоровод на зеленых лужайках перед замком. Детишки так перемазались сладостями, что пальчики у всех накрепко слиплись, и уже никто не мог отпустить руку соседа и порвать хоровод. И родители не кричали им строго: «А ну сейчас же спать! Спать! Спать!» Подвыпившие служанки скинули башмаки и плясали босиком на мягкой траве. А король Эрилайт ходил среди гостей, прижимая к груди свою дочь, маленькую принцессу, которую назвали по обычаям той страны Эвисоль, что значит «морская волна». И девочка улыбалась каждому, кто наклонялся над ней. Тем временем гостей становилось все больше. Многие проделали долгий путь по холодному бурному морю. Они видели русалок, накрепко примерзших к льдинам, и потому у русалок были недовольные, сердитые личики. А когда им удавалось соскользнуть в воду, они улыбались. Иногда проплывала морская ведьма на скользком тюлене. Тогда путешественники крестились и спешили вернуться в каюты. Другие гости прибыли на автомобилях, на повозках, в сопровождении жен, детей и многочисленных слуг. Но в просторном замке Обломор всем хватало места. Неожиданно королева сбежала бегом по мраморной лестнице. Никогда еще ее каблучки так быстро не стучали по ступеням. Она подбежала к королю и обняла руками его и ребенка.
«Милый, мне страшно, страшно, страшно!»
Голос королевы прерывался, она задыхалась.
«Мне кажется, я видела его. Ты знаешь, о ком я. Зеленый горбун. Он мелькнул среди гостей и скрылся.
Ты обозналась. Он не посмел бы прийти на наш праздник.
Король Эрилайт нахмурился и невольно оглянулся по сторонам.
Ну что ты так побледнела, родная?
Нет, это был он. Я разглядела его зеленый камзол и горд на спине. Ты знаешь, он колдун и якшается самим нечистым. Как злобно он смотрел на тебя и на нашу девочку.
Полна, любовь моя. Я слышал о нем, но, поверь, тут больше женских страхов и сплетен, чем правды. Но если ты боишься, возьми Эвисоль и удались в замок. Пусть старая кормилица побудет с тобой, а я останусь здесь, чтобы наши гости не заскучали без хозяев.
Королева скрылась в дальних покоях. С нежностью и тревогой смотрела она на спящую дочь, а бледная золотистая звезда светила в окно. Около колыбели, сложив руки на толстом животе, стояла старая кормилица.
Ой, чтоб мне лопнуть! Неплохую девчонку ты родила, королева! Как есть ангелочек! Ишь, таращит глазенки! Все няньки, вот бездельницы, напились сладкого вина и до одури пляшут на зеленой лужайке. Ну да завтра я им устрою хорошую трепку.
До рассвета длился праздник. Слуги и не думали убирать со столов золотую и серебряную посуду. Один за другим валились они на примятую траву и засыпали, а собаки расправлялись с остатками пира, облизывая блюда. Король сидел в высоком зале со своими знатными гостями, снаружи доносились веселые голоса, смех и музыка. Королева смотрела на спящую дочь и прижимала к губам ее маленькую теплую ручку. Кормилица сидела рядом и вышивала серебром вязаные башмачки.
Ой, скоро серебряные башмачки, что на ней, будут малы нашей красавицы. Ой, а эти как раз поспеют.
Бормотала она и искала в складках своей широкой юбки выскользнувшую из сонных пальцев иглу. Покой и радость опустились на замок Обламор. Няньки после разгульных плясок на лужайке присмирели и ни на шаг не отходили от ребенка. Королева и кормилица глаз не спускали с малютки. Часто в покое королевы приходил король Эрилайт. Он подолгу глядел в глаза дочери, стараясь прочесть в их ясной прозрачности ее судьбу. В замок Обламор еще наезжали запоздалые гости. Старый слуга распахивал тяжелые кованые ворота, поднимался по лестнице и торжественно объявлял имя приехавшего гостя. Тогда сам король выходил из замка и спускался к кованым воротам, к стене, увитой белыми розами. Чтобы оказать высокую честь знатному приезжему, он шел, держа на руках маленькую принцессу, завернутую в мягкую шерсть и шелка. Это случилось глубокой темной ночью. Королева Эрилайда заговорилась с кормилицей и забыла пригласить на небосклон бледно-золотистую звезду, как она это делала каждый вечер. И потому эта ночь выдалась какой-то особенно промозглой. В ворота постучал человек в длинном до земли плаще, в низко надвинутом на лицо капюшоне. Руки он спрятал в складках плаща, видно, озябли.
«Я граф Хэт из Хатхэма. Так и доложи моему другу королю Эрилайду».
«Прибыл граф Хэт из Хатхэма».
Старый слуга распахнул тяжелые ворота.
«Мой друг, мой верный друг, он все-таки приехал».
Король отстранил служанок, бережно вынул Эвисоль из колыбели и стал поспешно спускаться в ночной сад, заранее радуясь долгожданной встрече. Король подошел к воротам, окруженный темнотой, ночными шорохами и невнятными вздохами, которыми так полна ночь.
«Как я счастлив, дорогой друг, что ты...»
Человек в черном плаще шагнул ему навстречу.
«Кто ты? Ты не граф Хэт из Хатхэма?»
В этот момент острый кинжал вонзился ему в грудь. и прошел между ребер до самого сердца. Король с тихим страдальческим стоном упал навзничь, прижимая к себе ребенка.
Молю, пощади мое дитя.
Но тут руки его ослабели и разжались, а взгляд устремился ввысь, уже не видя ничего земного.
Все вышло не так, как было велено.
Убийца наклонился над королем.
Было приказано убить девчонку, а я прикончил папашу. О, какой увесистый кошель. А цепь на груди, небось, из чистого золота. Колечки на пальцах их блестят, даже в темноте. Теперь все мое.
Убийца грубо шарил по телу мертвого короля.
Тут деньжат наберется побольше, чем посулил мне зеленый горбун из башни на окраине города. Сегодня же ночью мы с женой удерем подальше от этого проклятого места. Лишь бы не встретить зеленого горбуна, как есть истинный дьявол. Надо только повесить девчонкины башмачки на дверную ручку его башни, как обещал. А когда чертов горбун разберется, что к чему, мы с моей красоткой женой будем уже далеко.
Бормоча все это, убийца стянул с ног спящей девочки шелковые башмачки, шитые серебром, и окунул их в лужу свежей крови.
«Милый!»
Эрилайда вышла на галерею с цветным фонарем в руке, перегнулась через перила и посветила вниз.
«Что ты замешкался? Ночь холодна, я приказала зажечь все свечи. Пригласи нашего гостя в замок!»
«Может, заодно пришибить и девчонку? Ай, поздно!»
Он увидел, как по ступеням лестницы торопливо спускаются слуги с факелами, трещащими от капель тумана. Человек в черном поднял ребенка, обернул краем плаща, и скоро глухая ночь скрыла его, словно он был частью этой зловещей темноты. Этой же ночью на крыльце бедного дома в верхнем городе заплакал маленький ребенок, завернутый в старое лоскутное одеяло. Во всех домах верхнего города было темно и тихо, люди здесь жили небогатые, берегли свечи. А внизу, в нижнем городе, было светло и шумно. Во многих домах горели хрустальные люстры, по улицам разъезжали автомобили с зажженными фарами, у высоких стеклянных дверей стояли швейцары в ливреях с золотым шитьем, и у каждого лицо напоминало злую бульдожью морду, того гляди цапнет. За это хозяева платили им большое жалование. Но если пройти нижний город, направляясь на север, то дорога упиралась в пустырь, заросший дикими травами. В конце его поднималась угрюмая башня, сложенная из тяжелых камней. Темнота кольцом окружала ее, лишь наверху слабо мигал зеленоватый огонек в узком окне. Горожане обходили сторонкой башню зеленого горбуна, так они прозвали ее хозяина, господина Гиссарго. Люди считали это место недобрым, приносящим несчастье. Но что нам до зеленого горбуна? Лучше нам держаться подальше от его угрюмой башни с узкой прорезью окон. Речь сейчас пойдет совсем о другом. Далеко отсюда, в верхнем городе, на убогом крыльце лежала маленькая девочка, завернутая в ветхое лоскутное одеяло, и плакала. Холод, видно, добрался и до нее. Наконец, в низком окне затеплилась свеча. Из дверей вышла молодая женщина с усталым добрым лицом, стягивая на груди теплый платок. Она взяла ребенка на руки, но малышка продолжала плакать, видно, озябла и проголодалась.
«Фу, вот кидыш», —
сказал молодой широкоплечий кузнец с полоской сажи на лбу.
«Вот ведь какая история».
«Зачем нам подкидыш?»
«Недобро», — сказала, выходя из дома, соседка. Глаза у нее были небольшие, но словно набитые иголками.
«Ой, ну, конечно, кому он нужен?»
Вздохнула женщина с добрым лицом, покачивая ребенка и укрывая его уголком платка.
«Только куда денешься? Ночи, какие холодные.
Да, видно, и проголодалась малышка.
А пусть возьмет ребенка тетушка Шмара,
предложил толстощекий пекарь, указывая на женщину с колючими глазами.
У нее со стариком детей нет. С ребенком все веселей. Пусть забавляются.
Еще чего? Придумали тоже, ишь, отрастил себе щеки. Забыли, что у меня в прошлом году сдохла корова? На чужую беду всем наплевать. Чем я буду кормить это отродье?
Ну, молоко я буду носить тебе каждый день, целый кувшин. И одежек наберу. Мои-то уже выросли.
А я буду приносить тебе хлеба. Размочишь в молоке. Чем не еда такой крохи?
Женщина откинула платок, раздвинула края лоскутного одеяла. Теперь можно было разглядеть личико ребенка. Мягкие тонкие кудри лежали сияющим венчиком вокруг ее головы. Девочка больше не плакала. Большими прозрачными глазами она смотрела куда-то вверх, мимо склонившихся над ней людей.
Посмотрите, нет, вы только посмотрите. Да она светится, ей-богу. Она светится, эта кроха.
Светится, как же? Такие подкидыши умеют только пеленки пачкать, а не светиться. Но да делать нечего. Видно, придется мне взять это сокровище, если только мой муженек не вызверится. Так запомни, Линда, 2 кувшина молока в день, как обещала. 2 кувшина каждый день. Поняла?
Линда ничего не ответила. Все знали, с тетушкой Шмарой лучше не спорить.
А ты, Урион, не забудь сладкие булочки с маком, как я люблю.
Не забуду.
Не забуду, знаю я вас. Все вы готовы спихнуть докучную заботу на чужие плечи.
Тетушка Шмара взяла ребенка и поднялась по скрипучим ступенькам своего крыльца.
Да, не сладкая жизнь будет у этого ребенка.
Соленая. Слушай, а может так и назовем эту девочку? Соль, а?
Звезды бледным серебром рассыпались по небу. Наступил самый темный час ночи. Одинокой башни, стоявшей на отшибе, крадучись, подошел человек в черном плаще, в низко надвинутом на лицо капюшоне. Угрюмо глянул на окно башни, тускло светившееся где-то высоко наверху, оглянулся по сторонам и торопливо повесил на медную дверную ручку, похожую на драконью лапу, крошечные башмачки.
Теперь ты поверишь, что девчонка мертва. А у меня хватит времени собрать пожитки и смотаться. Жена уже давно ждет меня.
Послышались негромкие шаги. Кто-то в башне спускался вниз по лестнице. Потаенный огонек, покачиваясь, спускался вместе с тихими шагами по ступеням. Преодолевая дрожь в коленях, человек в плаще перебежал улицу и скрылся в ближайшем переулке. Дверь приоткрылась. Фонарь осветил сгорбленную фигуру в зеленом бархате. На миг злобная улыбка мелькнула на лице горбуна, холодном, как сырая глина.
Башмачки насквозь пропитаны кровью. Значит, девчонка мертва.
Зеленый горбун схватил башмачки и, захлопнув дверь, стал подниматься вверх по лестнице. Движением руки отослал согнувшихся от страха и почтения слуг. Он вошел в верхний зал, отдышался и опустился в глубокое кресло у камина, не спуская хищных глаз с крошечных липких башмачков.
И все-таки странно и непонятно, почему рыбак не пришел за обещанной наградой? Не нравится мне это.
Неожиданно Гиссарга услышал вдалеке возбужденные голоса, скорбный плач женщин. Горбун подошел к узкому окну. Он увидел ярко горящие факелы, огонь словно растекался по улицам. Гиссарга прислушался.
Король умер!
Наш добрый король!
Король умер!
Что теперь с нами будет?
А, вот оно что! Что же похоже на этот раз ты, мой рыбак, расстарался на совесть?
Если ты убил короля и снял с него все побрякушки, что тебе тогда моя награда? А прирезать девчонку для тебя, разбойник, дело пустяковое. Что ж, теперь я призову на помощь все тайное колдовство, которым я владею. Дорогую цену заплатил я за эту власть. Я отдал повелителю мрака свою душу. Впрочем, если подумать, что такое душа? Упрек, сомнение, безнадежное стремление к милосердию, к свету, вечное страдание и беспокойство. Вот что такое душа. А мне нужно другое. И я это получил. К одному я никак не могу привыкнуть. Да, верно, никогда и не привыкну. Теперь у меня вместо сердца сгусток черной пустоты. Он давит, душит меня.
Зеленый горбун щелкнул пальцами, и в камине само собой вспыхнуло угрюмо-багровое пламя. Губы зеленого горбуна искривила усмешка, полная горечи и злорадства.
Мой могучий повелитель даровал мне бессмертие. Да, я буду жить вечно. Когда пропали мои колдовские книги, он обучил меня многим заклинаниям, многим, но не всем.
Гессарга задумался, устремив взгляд на пляшущие языки огня в камине.
Ты, королева Эрилайда, можешь жить и дышать, только пока ты окружена любовью и счастьем. Но сейчас, когда горе и отчаяние обрушились на тебя с сокрушительной силой, ты станешь бессильной против моего заклинания.
Зеленый горбун с торжеством произнес:
мрак направо, тьма налево, зверь, явись в обличье злобном, чтоб отныне королева стала мрамором холодным.
Горбун прислушался. До него донеслось отдаленное глухое рычание.
Что ж, свершилось. Ты уснешь, королева Эрилайда, непробудным колдовским сном, и это будет только начало. Пройдет немного времени, и вслед за тобой уснет все твое королевство. Но и этого мало. Скоро ты, красавица Эрилайда, превратишься в холодный, бесчувственный мрамор.
Гессарга откинулся в кресле. В глазах его вспыхнуло торжество победителя.
Теперь я хочу посмотреть, как потускнел волшебный кристалл. Он отражает жизнь маленькой принцессы. О, его свет ослеплял меня, лишал сил, нагонял великую тоску. Но теперь ты погас. Погас навсегда, проклятый кристалл.
Гессарга сбросил с полки пучки сухих трав, сдвинул в сторону колбы и реторты. В стене открылась маленькая потайная дверца. Гессарга вынул из тайника черную шкатулку. В шкатулке лежало что-то небольшое, завернутое в бархат, весь вышитый таинственными письменами. Он бережно развернул бархат. На его ладони, сверкая и переливаясь, лежал волшебный кристалл. Неистовая ярость исказило лицо Гессарга.
Он светится. По-прежнему светится. Значит, девчонка жива. Этот мерзавец убил короля но оставил в живых девчонку. Вот почему он не пришел за обещанной наградой.
В этот миг сияющий кристалл, словно обретя неведомую силу, выскользнул из его рук, упал на каменный пол и раскололся. Гессарга рухнул на колени, пытаясь сгрести вместе сияющие осколки, но он только в кровь изрезал руки. Гессарга вскочил на ноги и в ярости расшвырял по полу осколки кристалла.
«Он больше не хочет служить мне, проклятие! Не будет мне покоя, пока я не убью девчонку!»
Но, пожалуй, настало время вернуться нам немного назад. Мы помним, что королева Эрилайда вышла на балкон с цветным фонарем в руках. Она перегнулась через перила и посветила вниз.
«Милый, что ты замешкался? Ночь холодна, я жду!»
Но она не договорила. Она увидела молчаливую толпу слуг. Они медленно поднимались по лестнице.
«Кого они несут?»
Сердце ее замерло. Королева выронила цветной фонарь, вырвала из рук слуги факел и бегом бросилась вниз по лестнице. Взметнувшийся огонь факела озарил белое, как снег, лицо ее мужа. Его широко открытые неподвижные глаза смотрели в небо, где в эту ночь не было бледно-золотистой звезды. Кровь на груди казалась черной.
«О, Боже! Он убит! А где моя дочь? Где моя дочь?»
Но никто ей не ответил. Сторож, стоявший в ту ночь у ворот, невнятно бормотал, что он начал подниматься по лестнице и ничего не знает. Слуги с факелами, сбежавшие вниз к воротам, увидели мертвого господина, лежавшего на траве. Принцесса Эвисоль исчезла. Королева застонала и без чувств упала на руки подбежавшей кормилицы. Через два дня со всеми почестями похоронили короля Эрилайда. Все эти дни королева не пила и не ела. Она послала гонцов и слуг во все концы своего королевства, во все города и поселки. Но никто не мог принести ей желанную весть. Никто не знал, где маленькая принцесса. А когда могилу засыпали и поставили в изголовье высокий крест из драгоценного дерева, королева Эрилайда упала ничком на могилу и обняла крест своими прекрасными белоснежными руками. Она неподвижно замерла среди белых лилий и роз. Грудь ее еле вздымалась, и от ее дыхания не шевелились лепестки цветов. Старая кормилица обхватила ее ноги и приникла к ним, спрятав лицо в складках траурных одежд королевы.
«Это великое горе нагоняет на нас сон», —
прошептал старший слуга и опустился на мраморные ступени возле могилы. Воины, стоявшие в дверях на карауле, так и уснули, стоя, опираясь на свои алебарды. Уснули повара в поварне. Маленький паж упал на ковер, обнял за шею гончего пса и тоже уснул. Словно загадочный сон исходил от королевы Эрилайды, потому что скоро все, кто был во дворце, уснули тяжелым непробудным сном. Болтливые служанки, няньки, конюхи возле уснувших лошадей, уснул кузнец, зажав щипцами остывающую подкову, мухи посыпались в сладкий пирог. Поваренок хотел взмахнуть полотенцем, но свалился на пол в глубоком сне. Бабочки упали на цветы, пчелы уснули, не долетев до ульев. Только один раз королева подняла голову и открыла полные ужаса глаза. Над ней наклонился огромный полупрозрачный зверь с разинутой кровавой пастью. Но тут же веки королевы отяжелели, она тяжело вздохнула и снова опустила голову на скрещенные руки. Так прошел этот страшный день. Поздно ночью к дворцовой ограде, увитой бледными розами, подошел зеленый горбун. Он расстегнул свой бархатный камзол и снял с цепочки, висевшей на его скрюченной шее, медный ключ причудливой формы. Он открыл им литые ворота и вошел в туманный росистый сад. Медленно стал он подниматься по лестнице. Какая мертвая тишина! Какой застывший мрак повсюду! Похоже, и ветер уснул. Ни один листок не шелохнется. Но, казалось, зеленый горбун видит в темноте, как кошка. Он остановился возле королевы Эрилайды, неподвижно лежащей среди цветов и обеими руками обнимающей крест. Он тронул королеву кончиком башмака, но она не пошевелилась.
«Крепок же твой сон, красавица Эрилайда, и с каждым часом он станет еще крепче. Ты жила радостью и любовью, но все кончилось и исчезло, растаяло и уже не вернется, и потому пройдет еще немного времени, и ты превратишься в холодный, бездушный мрамор, не знающий ни снов, ни воспоминаний. Каменными станут твои придворные, слуги и даже цветы на могиле. Что ж, прощай, королева. У меня теперь другие дела и заботы».
Вдруг по смертельно бледной щеке королевы скатилась живая теплая слеза.
«Проклятие! Даже мое могучее колдовство не может погасить в твоем застывшем сердце любовь к ребенку».
Зеленый горбун резко повернулся и стал спускаться вниз по лестнице. Зловеще прозвучал его голос в застывшей тишине.
«Призрак, зверь с открытой пастью, приносящий всем несчастье, пусть змеиный виноград обовьет узор оград».
И тотчас исчезли бледные нежные розы, сплошь обвивавшие стену. Послышался леденящий душу звериный вой. Тени зашевелились, взметнулись вверх. Дикий виноград, покрытый черными ядовитыми шипами, обвил всю ограду. Он тянулся все выше, цепляясь колючками за призрачные лапы зверя, за туманную шерсть, переходящую в тучу. Зеленый горбун с довольным видом оглядел ограду, затем накрепко запер ворота.
«Теперь никто никогда не войдет сюда. Спи мраморным сном, королева Эрилайда. Я разыщу твою дочь и убью ее. До тех пор не знать мне покоя».
Как медленно тянется время для тех, кто несчастен и одинок. Зима — это тяжелые охапки хвороста и дров, чтобы растопить печь. Даже в мороз вспотеешь, пока дотащишься до дома. Лето — тяжелые деревянные бадьи с водой туда-сюда, туда-сюда, от колодца к дому.
«Ишь, уселась ленивая девчонка!»
— ворчала тетушка Шмара, стоило только маленькой Соль присесть хоть на минутку.
«Тебе бы только отдыхать, да бездельничать, мерзавка!»
Но хуже всего было другое. С тех пор, как умер добрый король Эрилайт, а дворцовая стена заросла ядовитыми шипами, полными змеиного яда, все в городе пришло в упадок. Богатые люди разъехались кто куда, мельница остановилась, пекарь уже не пек вкусных булочек с маком и изюмом, кузнецу больше никто не заказывал чугунных оград для палисадников, кружевница Миэль, пригорюнившись, скучала у окна, кому теперь были нужны ее тонкие, как паутинка, кружева? Швейцары сидели у опустевших дверей на шатких табуретках, зажав ладони между колен. Уныние, как густой туман, опустилось на город. Только по вечерам слуги зеленого горбуна незаметно скользили от дома к дому, расспрашивая всех и каждого, не видел ли кто случайно маленькую принцессу с золотыми волосами. И, конечно же, никто не обращал внимания на тощую чумазую оборвашку в драных чулках с немытыми нечесанными волосами невесть какого цвета. Однажды летним днем тетушка Шмара послала соль в лес за земляникой. Ягоды еще не поспели. Бродя по поляне, соль еле отыскала на припеке несколько ягод, розовых с одного бока. Посреди поляны, вдалеке от леса, одиноко высился старый дуб. Стоял он, растопырив могучие ветви, словно сердясь и скучая. Соль присела у корней, прислонившись спиной к корявому стволу. Она знала, что дома ждет ее грубая брань, а то и порка за пустую корзинку. Плеть висела на гвоздике за дверью. И вдруг, не выдержав, девочка обхватила ствол дуба руками, прижалась щекой к шершавой коре, и слезы брызнули из ее глаз.
«Ну вот, расхныкалась!»
Вдруг услышала соль ворчливый шелестящий голос.
«Только этого не хватало!»
Соль вне себя от изумления вскочила на ноги.
«Кто здесь?»
«А то кто же еще, по-твоему?» «Конечно, я, дуб с плохим характером. Вот постой так один-одинешенек лет 100, а то и больше, и не такому научишься».
«А я вижу хорошее глубокое дупло. Там, наверное, тепло и уютно. Поселите там парочку белок, вам будет не так одиноко».
«Белки живут семьями в лесу. Уж как я их завлекал, заманивал. Нет, говорят, не хотим жить на голом месте посреди поля».
«Постойте, господин дуб, я знаю белку, которую прогнала ее тетушка из родного дупла. И только за то, что у нее и зимой, и летом серебристая шкурка. Вы ведь знаете, у всех белок летом шкурки становятся рыжими. А серебрянка, так ее зовут, всю жизнь мечтает иметь свое дупло».
Не прошло и часа, как серебрянка водворилась в своем новом жилище. Белка благодарно поцеловала соль в лоб, а дуб положил ветку девочке на плечо.
«Теперь вы не будете так одиноки, господин дуб».
Соль ласково погладила дуб по жесткой коре. Вдруг дуб тревожно качнул верхушкой.
«Ну-ка, девочка, быстро спрячься в траве. Поторопись. А ты, серебрянка, не высовывайся из дупла, пока я не разрешу. Сюда идет человек, с которым мне хотелось бы поговорить по душам».
И правда, по пыльной дороге прямо к дубу уныло шагал человек с лицом, похожим на мордочку лисы. На нем был зеленый бархатный камзол, но старый, потертый, похоже, с чужого плеча.
«Это лисья морда, слуга зеленого горбуна».
Едва лисья морда поравнялся с дубом, как произошло нечто невероятное.
«А ну, голубчик, иди сюда, поближе. Поближе!»
Дуб крепко обхватил лисью морду молодой гибкой веткой, другой веткой потолще, принялся с размаху хлестать его по спине.
«Больно! Больно! Смилуйтесь, господин дерево! Пощадите! Отпустите! Дерево! Не надо! Все!
Но, видно, и дуб притомился. Он отшвырнул человечка с острой лисьей мордой далеко от себя, и тот, подпрыгивая, припустил бегом назад по пыльной дороге.
«За что это вы его так, господин дуб?»
Соль вылезла из травы.
«Получил по заслугам».
И дуб сердито сбросил на землю пригоршню желудей.
«Однажды уселись вот тут у моих корней двое людишек. Один из них был как раз лисья морда. Я слышал, что они говорили. Вот бы отыскать и убить маленькую золотоволосую принцессу, сразу стали бы богатеями. Зеленый горбун всюду ее ищет. Он наградил бы нас по-царски». Я хорошо запомнил их разговор. Ведь память у меня крепкая, дубовая. Вот я и влепил лисьей морде по заслугам. Но тебе это знать ни к чему. Мое доброе дитя, ты такая добрая, что даже светишься.
Ох, тетушка Шмара тоже говорит, что я свечусь. И бьет меня за это. Уж я вечером укроюсь с головой одеялом, шевельнуться боюсь. Да вот беда, одеяло драное, и виден мой свет. Платье рвется по швам, чулки в дырках, даже коленки светятся. Я мешаю тетушке Шмаре спать. Она кричит: «Опять светишься мне назло, дрянь ты эдакая». А вчера выгнала меня из дома, и я теперь сплю в сарае.
Это светится твоя доброта. Много людей проходило мимо, часто садились отдохнуть в моей тени, но никто из них не светился. Светишься ты одна.
Серебрянка свесилась из дупла и кивнула головкой.
Почему хорошим людям и зверям так не везет? Вон в том лесу погибает маленький волчишка. Такой хороший, терпеливый. Просто сердце надрывается. Хотя, конечно, вы скажете, что я дерево, и у меня сердца нет. Родители его застрелили охотники еще весной, а ему перебили лапу. Исхудал же он, бедняга, одни кожа да кости. Уж эту зиму ему точно не пережить. Не будь я дуб с плохим характером.
Ой, ведь я теперь сплю в сарае. Я возьму его к себе, и никто об этом не узнает. Уж как-нибудь я его прокормлю.
А сама еще больше отощаешь. Ведь тебе никто не даст лишнего куска. Ох, люди, люди.
Но уже в этот вечер маленький волчишка спал в сарае на охапке сена рядом с Соль. Девочка укрыла его краем одеяла, обняла рукой и впервые улыбалась во сне.
«Эй, мерзавка, иди ужинать!»
Соль вошла в дом и сразу почувствовала, что пахнет чем-то очень вкусным. И правда, рядом с миской похлебки лежал кусок копченой грудинки. Соль вспомнила, что 3 дня назад мясник зарезал последнюю свинью. Видно, решил угостить всех соседей.
«На, жри, пустокормка!»
Тетушка Шмара отрезала маленький кусочек копченого мяса и кинула его девочке.
«Вот обрадуется волчишка!»
Подумала Соль и быстро сунула мясо за щеку.
«А у меня будет вкусно во рту!»
«Ты зачем спрятала мясо за щеку? А ну, жуй сейчас же!»
Она ударила Соль по левой щеке, но девочка успела передвинуть языком кусочек мяса за правую щеку. Градом посыпались оплеухи, но Соль всякий раз успевала передвинуть мясо за другую щеку.
«Вон пошла, дрянь ты этакая!»
Соль подхватила деревянные башмаки, свалившиеся с ног, и вылетела из дома. Волчишка мигом проглотил мясо, никогда еще он не ел такой вкуснятины. Он благодарно лизнул Соль языком в щеку, а потом, прижавшись друг к другу, они легли, укрывшись дырявым одеялом, и Соль еще долго чувствовала во рту чудесный вкус копченого мяса. На другой день тетушка Шмара сунула в руки Соль старую шапку.
«Хватит бездельничать. Как стемнеет, иди в Нижний город. Встань у богатого магазина и проси милостыню. Ха-ха, голосишко у тебя такой кислый, будто лимоном объелась. А вось кто-нибудь и кинет тебе монетку. Придешь с пустыми руками, отведаешь плетки. Что-то она по тебе соскучилась».
Соль послушно взяла шапку, а под вечер спустилась в богатые кварталы. Она положила шапку у ног, вздохнула и запела своим чудесным хрустальным голоском старинную колыбельную. Соль знала много песен, но от кого она научилась этим песням, она не помнила.
«Ой, ты поешь, как ангел!»
Умилилась старая женщина, останавливаясь возле Соли.
«Истинно, ангел! Только вот беда, подать мне тебе нечего!»
Соль ласково улыбнулась ей и продолжала петь. Вдруг старушку оттолкнул высокий человек в черном плаще с низко надвинутым на лицо капюшоном. Он грубо ощупал ребра Соль и кивнул головой.
«А, тощая, как скелет селедки.
Как раз то, что надо.
Он схватил Соль за руку и с силой потянул ее за собой. Она успела только схватить старую шапку и сунуть ее за пазуху. Голос незнакомца показался Соль странно знакомым. Соль попыталась вырвать руку, но куда там? Человек в плаще держал ее крепко.
Слушай, девчонка, у меня тут неподалеку живет братец. Братец богат, живет один, скучает, прямо с ума сходит от скуки. Вот мы и решили с друзьями сыграть с ним веселую шутку. Немного развеселить его, понимаешь? Но ты должна нам помочь. Он богат, мой братишка, хоть и дряхлый старик. Но шуточки любят, старик будет рад. От меня сбежала жена-красотка и все унесла с собой, и деньги, и кольца, и королевскую цепь с камушками. Там приоткрыто окно, щелюзенькое, но ты пролезешь. Веселая шуточка, только бы старик не успел позвонить в колокольчик, тогда он испортит нашу шуточку. Но ты пролезешь, шутка, шутка, и веселая шуточка.
Речь его становилась все бессвязней. Страшно блеснули в темноте его глаза. Соль показалось, что еще какие-то люди, закутанные в темное, как тени, скользят за ними. Вон один кривой с завязанным глазом, а у этого так низко надвинута шляпа, на глаза лица не разглядишь. Наконец незнакомец остановился у высокого дома с золоченными петушками на крыше. Потом Соль увидела прямо над головой приоткрытое окно. Сильные грубые руки высоко подняли ее вверх. Деревянные башмаки свалились с ног. Соль очутилась на широком подоконнике.
Пройдешь две комнаты, не сворачивая. Потом увидишь зал с колоннами. Справа будет лестница, слева дверь на улицу. Три раза повернешь ключ и впустишь меня. Веселая шуточка, братец. Только бы старый дурень не позвонил в колокольчик.
Соль бесшумно спрыгнула на пол. Свет, льющийся от ее лица, голых коленей и рук, осветил богато убранную комнату. Она прошла эту комнату и потом еще одну. Вот зал с колоннами, лестница, идущая наверх, а вот входная дверь. Соль повернула ключ. Незнакомец снаружи нетерпеливо толкнул дверь. Он воровато оглянулся по сторонам и со всех ног бросился вверх по лестнице. Девочка сама не знала, что заставило ее подняться по ступеням, застеленным алым ковром, вслед за незнакомцем. Ее босые ножки ступали бесшумно. Стоя в дверях, она разглядела большую комнату и широкую постель под балдахином. На постели лежал старый человек. Седые волосы разметались по белизне подушки. Соль увидела спокойное, доброе лицо, безмятежно закрытые глаза. В изголовье слабо горел ночник, рядом с ним на столике серебряный колокольчик. Незнакомец откинул на плечи капюшон и одним движением выхватил из складок плаща остро отточенный нож. Мгновение, и он занес его над спящим стариком. Соль бесшумно спрыгнула на пол. Свет, льющийся от ее лица, голых коленей и рук, осветил богато убранную комнату. Она прошла эту комнату и потом еще одну. Вот зал с колоннами, лестница, идущая наверх, а вот входная дверь. Соль повернула ключ. Незнакомец снаружи нетерпеливо толкнул дверь. Он воровато оглянулся по сторонам и со всех ног бросился вверх по лестнице. Девочка сама не знала, что заставило ее подняться по ступеням, застеленным алым ковром, вслед за незнакомцем. Ее босые ножки ступали бесшумно. Стоя в дверях, она разглядела большую комнату и широкую постель под балдахином. На постели лежал старый человек. Седые волосы разметались по белизне подушки. Соль увидела спокойное, доброе лицо, безмятежно закрытые глаза. В изголовье слабо горел ночник, рядом с ним на столике серебряный колокольчик. Незнакомец откинул на плечи капюшон и одним движением выхватил из складок плаща остро отточенный нож. Мгновение, и он занес его над спящим стариком. Дыхание остановилось в груди у Соль. Ей показалось, что когда-то давным-давно она уже видела это оскаленное лицо и руку, крепко сжимающую нож. Да, она уже видела это однажды, но когда? Когда? Она не могла вспомнить. В мгновение ока Соль протянула руку, схватила колокольчик, стоящий на столе, и позвонила, что было сил. Старик вскрикнул и проснулся.
«Мерзавка!»
Незнакомец резко повернулся к девочке. Никогда Соль не забудет это лицо, полное злобы и растерянности. В тот же миг в спальню вбежали слуги. Все здоровенные, сильные. Один из них вырвал нож из руки убийцы. Двое других схватили его за руки. Еще какие-то слуги зажгли яркие свечи в высоких подсвечниках.
«Видно, судьба. Видно, не миновать мне тюряги. И по делам за мои грехи».
Слуги вывели его из комнаты. Старый хозяин дома сел на постели. Он с удивлением смотрел на худенькую босую девочку с колокольчиком в руке.
«Как тебя зовут, дитя мое?»
«Соль».
«А как ты сюда попала, малышка?»
«Я просила милостыню, господин, а этот человек схватил меня и сунул к вам в окно».
Чтобы старый хозяин дома не сомневался, Соль вытащила из-за пазухи потертую шапку.
«Просила милостыню? Такая нежная, беззащитная, босая, в лохмотьях? Оставайся у меня, Соль. Дом так велик, что ты выберешь любую комнату. Ты ни в чем не будешь нуждаться. У меня нет ни детей, ни внуков. Оставайся у меня».
Соль огляделась.
«Какое здесь все чужое. Мрамор, колонны. Вряд ли мой волчишка захочет здесь жить, а до леса далеко. Спасибо вам, господин, но я не могу у вас остаться. У меня есть друг. Только не удивляйтесь, пожалуйста. Понимаете, он волк. Мы живем в сарае, около леса. Там ему хорошо».
«Странная девочка, странная девочка», —
покачал головой хозяин дома, пристально глядя на Соль.
«Тогда возьми хоть это. Ведь ради этого приходил тот, кто хотел меня убить».
По знаку хозяина слуги вытащили из-под постели тяжелый кованный сундучок. Хозяин сам откинул крышку. Сундук был полон золота и драгоценностей.
«Подставляй свою шапку, дитя мое».
Старик наклонился и стал пригоршнями кидать туда сверкающие монеты, кольца, золотые цепи.
«Ой, что вы, хватит, хватит, а то шапка порвется. Да и вам мало что останется, вы старенький, вам еще пригодится».
«Этого у меня достаточно, дитя мое. У меня нет того, что есть у тебя. Твоей доброты, твоего тепла».
Соль прижала к груди шапку, наполовину полную золотом. Она низко поклонилась хозяину дома.
«Позвольте мне теперь уйти, господин. И спасибо вам. Так много подарков. Вы не должны грустить. У вас такой красивый дом. Вы говорите, вам мало тепла? Так прикажите пожарче растопить камин».
«Будь счастлива, Соль. Дитя доброты».
И Соль удивилась, как печальна его улыбка. Ей показалось, что слезы блеснули на его глазах.
«Хорошо, что слуги принесли так много огня, и не видно, что я свечусь. Это не всем-то нравится. Еще подумал бы, что я совсем чудная, сумасшедшая».
Слуги проводили Соль до дверей. Руки ей оттягивала тяжелая шапка. Она постыдилась искать свои деревянные башмаки и поскорей свернула в переулок, ведущий к верхнему городу. Соль шла по темной улице верхнего города. Куда ей идти? К тетушке Шмаре?
«Нет, ни за что. Она все отнимет, да еще, как всегда, отругает. Почему не принесла полную шапку? Вот что, лучше я пойду к дубу с плохим характером. Он мой друг, он посоветует, что мне делать».
Соль вышла из города и пошла знакомой дорогой. Несколько раз она присаживалась на траву, насквозь пропитавшуюся ночной росой, чтобы дать хоть немного отдохнуть рукам. Она подошла к сонно-шелестящему дубу.
Знаю, знаю, птицы пролетали мимо, проболтались. Если хочешь поступить правильно, иди к трем березам. Ты знаешь, где это. Увидишь костер, а там разберешься, как быть.
Соль вздохнула и послушно пошла по тропинке к трем березам. Их верхушки слабо белели над сплошной громадой леса. Между березами горел костер, слабо раскачивая нижние ветки. Соль остановилась за кустами, разглядывая людей, сидевших вокруг костра.
Господи, да ведь это те самые разбойники, которые шли вслед за убийцей по улице. Вон Верзила с перевязанным глазом, а этот в шляпе, лица не разглядишь.
Вдруг Соль изумилась еще больше. Верзила сорвал повязку с глаза и швырнул ее прямо в костер. Вслед полетела широкополая шляпа, запахла паленым тряпьем. Соль не поверила своим глазам.
Это же пекарь Урион, а рядом с ним кузнец, а этот толстяк бочарных дел мастер.
Ну и дурни же мы, если сказать по правде, нашли кому верить. Он нам плел про братца, про какие-то шуточки, а у самого морда, как у отпетого негодяя.
Я как увидел, что он занес нож над стариком. Хотел прыгнуть в окно, да тут понабежали слуги.
А ведь прям соловьем разливался. Мол, братец богатый, будет рад до смерти.
Именно что до смерти.
Гончар размешал веткой угли. Соль вышла из глубокой тени и подошла к костру.
Ты это, садись поближе к огню и погрейся, девочка. Жаль, нам нечем тебя угостить. Сами сидим голодные.
А кто в этом виноват?
Соль с укором посмотрела своими прозрачными глазами на сидевших вокруг костра. Мужчины отвернулись. Все промолчали.
Как ты мог забросить свою работу, Урион? Знаешь, по вечерам, когда у меня урчит в животе от голода, так и вспоминаются твои булочки с маком.
Господи, спаси и помилуй. Это мне только снится.
Три раза пришлось Соль рассказывать, что с ней приключилось в эту ночь. Слезы стояли у нее в глазах, когда она смотрела на посветлевшие лица мужчин.
Ну, друг Одиссей, завтра же собирай своих ребят и беритесь за дело. Ты знаешь, какие города за морем, где наши товары пойдут на расхват.
Одиссей протянул руку к золоту и вдруг отдернул ее, словно боясь ожечься.
Да берите же, берите. Мне оставьте только старую шапку и три монеты.
Почему так мало?
Если тетушка Шмара узнает, что золота было много, да в придачу драгоценности, она меня до смерти изобьет. Вы же ее знаете.
С легким сердцем бежала Соль по ночному лесу. В шапке весело позванивали три золотых монеты. Не беда, что поздно. Тетушка Шмара, как увидит золото, сразу подобреет. Соль даже запела своим прозрачным звенящим голосом какую-то песенку без слов.
«Спокойной ночи, господин дуб!»
— крикнула она, пробегая под старым деревом.
«Не рано ли распелась, дуреха?»
— сердито прошелестел дуб ей вдогонку. «Да нет, Соль надеялась, что сегодня все будет хорошо, и порка ей не грозит». Но петь уже расхотелось, и Соль торопливо пошла по узким темным улицам верхнего города.
Как странно, в доме тетушки Шмары горит свет. Вон свеча мелькнула в одном окне. Ой, теперь дрожит и мигает в другом.
Соль для храбрости тряхнула старой шапкой, и монеты звякнули, словно хотели ее подбодрить. Она неуверенно шагнула за порог, и тут же тетушка Шмара схватила ее за плечи и принялась трясти так, что все закружилось перед глазами Соль.
«Змею, змею пригрела на своей груди, вспоила, вскормила. Ах ты, гадина неблагодарная!»
Соль ничего не сказала, только протянула шапку с монетами. Тетушка Шмара ловко запустила руку в шапку и на мгновение замерла, глядя на золотые монеты.
«Откуда они у тебя?» «А, верну, украла их. Воровка, бандитка, змею пригрела у себя на груди, а ты еще волка привела. Я в сарае, а он как зарычит, чуть не закрыть меня за мою же доброту. Убирайтесь из моего сарая, убирайтесь оба, чтобы духу вашего тут не было!»
Тетушка Шмара на миг залюбовалась монетами. Соль, воспользовавшись внезапной свободой, стремглав выскочила из дома и бросилась к сараю. Волчишка облизал ей щеки и замер, глядя ей в глаза.
«Нас прогоняют, волчишка, понимаешь?»
Волчишка кивнул головой. Соль подняла руки, чтобы осветить сарай.
«Что мне взять с собой? Да, пожалуй, ничего. Старое одеяло, но оно совсем истлело».
Скоро луна осветила девочку и волка, идущих по пустынным улицам верхнего города. Соль все оглядывалась назад, ведь там остались ее друзья — пекарь, кузнец, кружевница Мирель. Когда она их теперь увидит? Волчишка тихо зарычал, и Соль, уже не оглядываясь, пошла по холодной росистой траве к дубу с плохим характером.
«Что, не поешь больше? Отпелась, голубушка?»
«Меня прогнали, господин дуб. Тетушка Шмара увидела волчишку и прогнала нас обоих. И теперь мы не знаем, куда нам идти».
Соль присела под дубом, обняв волчишку. Луна зашла за тучу. Теперь светились только голые ноги Соль, тонкие руки и нежное личико. Дуб тихо покачивала ветви над ее головой, но вот Соль услышала смешанные с дыханием листвы слова.
«С тех пор, как убили короля Эрилайда, многие горожане, богатые бедняки, отправились искать счастье в чужие края. Недалеко от ворот Ядовитой Стены стоит брошенный дом суконщика. Он обветшал и покосился, но жить в нем можно. Если хочешь поступить правильно, иди в дом суконщика. Самое подходящее место для такой важной особы, как ты».
Соль ласково и благодарно погладила ладошкой грубую кору дуба.
«Ладно, ступай, чего расселась. И вообще не люблю я эти глупые нежности».
Соль и волчишка шли по темным улицам верхнего города. Вдруг их окликнул негромкий голос.
«Скажите мне, кто идет? Я слепой, но хорошо слышу. Чьи это легкие шаги? Чьи это босые ножки?»
«Это я, девочка Соль».
«Какое грустное имя! Но с тобой рядом идет еще кто-то. Мягкие бархатные шаги».
«Это... не удивляйтесь, господин, это волк. Но он мой друг».
Соль подняла руки и осветила доброе лицо прохожего. Еще совсем не старый, а волосы седые, в руке корявый посох. Соль испугали его глаза, пустые, белые, будто затянутые густой паутиной. Его куртка была вся в лохмотьях, плащ протерт до дыр. В руке слепой нес увесистый сверток, завернутый в мешковину.
«Куда вы идете, девочка и волк?»
«Мы сами еще не знаем, но надеемся найти приют в заброшенном доме суконщика у Ядовитой Стены».
«А я могу пойти с вами, девочка и волк, хотя бы на одну ночь?»
«Конечно, господин, только, боюсь, вам не очень-то понравится в старом доме суконщика. Правда, я сама там еще не была».
Некоторое время они шли молча, слепой и девочка. Рядом неслышно ступал волк.
«Скажи, девочка, ты несешь свечу?»
«Нет, господин».
«А, ты несешь фонарь?»
«Нет, господин».
«Но я вижу свет. Что это за свет? Откуда он? Вот уже сколько лет я живу в кромешном мраке, а сейчас я вижу бледную золотую корону, вижу что-то похожее на две светящиеся руки».
«Простите, господин, только не сердитесь. Боюсь сказать, но это свечусь я сама».
«О, Боже!»
Нищий пошатнулся и ухватился за покосившийся плетень.
«Мне было предсказано, что я прозрею, если увижу свет истинной доброты. Нет, не может быть. Неужели? Неужели?»
«Похоже, мы пришли. Это дом суконщика. Дайте мне вашу руку. Здесь ступени, они совсем сгнили».
«Я их вижу. Дитя мое, я вижу».
Голос нищего дрожал и прерывался.
«Ты их освещаешь. Соль, дитя доброты.
Путники перешагнули ветхий порог. Соль подняла руки, а потом развела их в стороны, чтобы лучше осветить убогую комнату. В углу стояла кровать, покрытая старым суконным одеялом. Облако белесой моли поднялось вверх, когда соль завернула край одеяла. Соль долго трясла одеяло на крыльце, отвернув лицо, пока суетливые мотыльки не скрылись в лунном свете.
— А где же ляжешь ты, дитя мое?
Нищий устало опустился на постель.
— Нам с волчишкой сойдет и эта охапка сена в углу. Боюсь только, что я помешаю вам спать, ведь я буду светиться, хочу я этого или нет. И вот еще что, поужинать нам нечем.
— У меня в мешке только книги. Правда, им нет цены. Долгие годы я только гладил немые для меня страницы. Даст Бог, теперь они заговорят. А о пище для меня ты не думай. Это вам, молодым, тяжко ложиться голодными.
Мы привыкли, верно я говорю, волчишка? А завтра к вечеру я пойду петь на улицах Нижнего города. Там много богатых людей. Авось раздобуду какой-нибудь еды всем нам.
Когда Соль проснулась, она увидела, что дорожный попутчик сидит на постели, упершись локтями в колени, весь погруженный в чтение старинной книги. Он поднял голову и улыбнулся, Соль. Девочка едва сдержала крик изумления. Глаза у странника были уже не пустые, белые, а ясные, бледно-голубые.
«Да, я прозрел, дитя мое, и это заслуга твоей светящейся доброты. Я не знаю, чем отблагодарить тебя, но, может быть, когда-нибудь...»
«Что вы, господин, я так рада за вас, только, думаю, я тут ни при чем».
В это время в дверь вбежал волчишка, держа в пасти корзинку, слепленную из листьев лопуха, полную малины и орехов.
«Серебрянка собрала?»
Волчишка кивнул головой. Они позавтракали, разложив еду на свежих листьях, а волчишка сидел рядом и сладко облизывался.
«Вижу, вижу, тебя чем-то угостили в лесу».
Волчишка с довольным видом улегся на глиняном полу, выбирая место попрохладнее.
«А как зовут тебя, господин?»
«Это длинная история, моя девочка. Я никому ее не рассказывал, но мне почему-то хочется поведать ее тебе. Если станет скучно, скажи мне, и я кончу свой рассказ. Так вот, слушай, Соль. Нас было два брата. Старшего звали Гиссарго. На беду он родился горбатым, с кривой шеей. Потом родился я. Родители дали мне имя Гонзиор. Брат с детства завидовал моей прямой спине, стройному телу. Родители делили поровну любовь между нами, но нежели и ласкали Гиссарго больше, чем меня. Когда ему исполнилось 7 лет, наша старая добрая нянюшка собрала вещи и ушла от нас. Она показала матушке искусанные руки. Это были зубы Гиссарго. Прошло несколько лет, и ее нашли мертвой в лесу, лицо ее почернело. Мы были богаты, родители ни в чем не отказывали нам, но Гиссарго всего было мало. Его интересовали только колдовство, темные заклинания да ворожба. Он покупал старинные книги в переплетах из змеиной кожи с медными застежками и прятал их на чердаке. Он уверял меня, что в них вся мудрость мира. «Книги эти не тонут в воде», — так говорил Гиссарго. Он вечно клянчил деньги у матушки, но она порой отказывала ему. Тогда он принес откуда-то колдовскую траву «Убей железо». Я сам видел ее, она синяя, с голубыми прожилками. Гиссарго взламывал все замки, вскрывал сейфы. Он крал деньги и драгоценности. Конечно, это печалило мою любящую матушку.
Но Гиссарга был упрям, груб и своеволен. Однажды отец и мать отправились в гости к друзьям по морю на легком корабле. Небо было безоблачным, но вдруг, неведомо откуда, налетел вихрь. Мачты рухнули, корабль дал течь и пошел ко дну. Так я потерял родителей. Гиссарга построил себе башню из темного камня на окраине Нижнего города. Он уговаривал меня заняться колдовством, говорил о его могуществе и власти, но я всегда отказывался. Мне внушали страх и отвращение эти дьявольские затеи.
Ганзиор на мгновение задумался, словно что-то вспоминая.
Как давно это было? Ты еще не родилась, моя девочка. Прости, тебе не прискучил мой рассказ?
Что вы, господин? Но мне почему-то страшно, хотя мне хочется знать, что было дальше.
Тогда слушай, Соль. Однажды вечером я решил заглянуть в башню к моему брату. Я давно его не видел. Подходя, мне показалось, что над шпилем башни повис туманный, еле различимый черный конь. Ключ от башни у меня был. Мне давно еще дал его Гиссарго. Слуг он всегда отпускал на ночь. Я поднялся по пустой неосвещенной лестнице и остановился у приоткрытой двери. Заглянул в щель, да так и замер на месте. У горящего камина сидели двое. Мой брат и таинственный незнакомец. Я никогда его прежде не видел. Незнакомец сидел в кресле, обхватив одной рукой колено, обтянутое черным шелком. Другой рукой небрежно шарил в кармане алого, как кровь, камзола. На голове у незнакомца был косо надетый бархатный берет. Сбоку воткнуто петушиное перо. Больше всего меня поразили его глаза. Казалось, из них темными лентами, извиваясь, тянется кромешный мрак. Незнакомец достал из кармана горсть живых ящериц, бросил их в огонь, и они вспыхнули ослепительным зеленым огнем.
Я открыл тебе тайну эликсира, превращающего простой металл в золото. Ты богаче всех людей на свете.
Я стремлюсь не к этому.
Равнодушно сказал Гиссарго.
Ты наслал бурю на корабль своих родителей и утопил их.
О, Боже, Гиссарго, брат мой! Ты повинен в их смерти. Я хотел шагнуть вперед, но словно невидимая сила приковала меня к месту.
Я присытился убийствами.
С тех пор, как ты продал душу нашему повелителю, ты стал бессмертен.
Незнакомец вынул из кармана горсть скорпионов, бросил их в камин, и они вспыхнули багровым огнем.
Знаю. Но теперь постоянно я чувствую мучительную пустоту в сердце. Эта пустота давит, как камень. Но не будем об этом.
Чего же ты хочешь?
Власть. Я хочу власти над этим городом, где однажды мальчишки посмеялись над моим уродством. Я жажду стать повелителем этого королевства, чтобы зло и порок угнездились и расцвели, как черные цветы, в душе каждого жителя, пока все они не станут убийцами, палачами и грабителями. Вот тогда я скажу: с меня довольно. Я получил то, что хотел.
Пена выступила на губах Гиссарго. Если раньше он был страшен, то теперь он стал отвратителен.
Что ж, цель твоя забавна и нравится мне. Но торопись. Если у короля и королевы родится ребенок, тебе будет труднее справиться с ними. Однако мой черный конь заждался меня. Я слышу удары его копыт о шпиль башни.
Незнакомец встал, лениво потянулся. Вдруг он настороженно оглянулся на дверь.
Проклятие, кто-то подсматривает за нами.
Незнакомец шагнул к двери. Тут я заметил, что он слегка прихрамывает. Дверь распахнулась.
Да это твой братец. Я давно слежу за ним, но он нам не попутчик. Скажу тебе прямо, на этот раз он слишком много видел.
Я стоял на пороге, неподвижный, пораженный всем, что увидел и узнал. Страшный гость щелкнул пальцами и что-то пробормотал. В тот же миг огонь в камине померк, и все погрузилось в глубокую темноту. Я ослеп.
Это навсегда.
Считай, что так, дружок. Его способен исцелить только свет истинной доброты. Но могут пройти столетия, пока он ее встретит. А жизнь простого человека коротка.
Ощупью я нашел дорогу к лестнице, держась за перила, спустился вниз. Скорее, скорее от этого страшного места. Расспрашивая прохожих, добрался я до своего дома. Отчаянию моему не было предела. Я не скоро заснул и вдруг проснулся от запаха удушливого дыма. Дом был охвачен пламенем. Кто-то из добрых соседей вытащил меня из огня. К утру от дома осталась груда пепла. Теплого пепла. Я трогал его руками. Слезы текли из моих ослепших глаз. И вот вдруг я наткнулся на стопку книг. Мне вспомнились слова моего брата. Эти книги не тонут в воде и не горят в огне. Я взял наобум несколько книг, ведь это было все, что осталось от родного дома. Шатаясь, я ушел. Кто-то перевел меня через улицу, кто-то вложил мне в руку крепкий посох. Я присел на траву, прислонясь к какому-то дереву. Мимо меня шли люди, до меня смутно доносились их голоса. Вдруг я услышал имя своего брата.
Вы слышали? Этот богач Гизарго, ну как его там? Ну да, зеленый горбун. Все утро копался в пепле.
Да что ему? Захочет построить новый дом, еще пошикарней.
Он искал в пепле какие-то книги и, видно, не нашел. Так и сыпал проклятиями.
Тогда я ушел, стуча посохом и прижимая к груди книги. Но чем они могли помочь убогому слепцу? Не знаю, сколько лет прошло с тех пор, точно тебе не скажу. Я отличал день от ночи по теплу, исходящему от солнца, по холоду, идущему от ночной земли. Мне кажется, я обошел полмира, стуча по дорогам своим посохом. И вот судьба привела меня обратно в мой родной город. Я даже не знал этого, не знал, где я. Бог милосердный послал мне тебя, мое светлое дитя, и вот я, наконец, прозрел. Кто ты? Откуда в тебе столько любви и милосердия? Кто твои родители?
Не знаю.
Соль подняла на него глаза, полные печали.
Я подкидыш.
В этот вечер Соль ушла просить милостыню в Нижний город и не вернулась. Соль спустилась в Нижний город. Она чувствовала себя маленькой и жалкой, такой чужой среди этих роскошных домов с петушками на крышах, сияющих витрин магазинов. Но что делать? Дома ее ждали голодные друзья. Девочка положила шапку у ног и запела. И очарующий, звенящий голос поднялся вверх к бледным, остывающим вечерним облакам. Несколько медных монет упало в ее шапку. Прохожие слушали Соль и отходили от нее с задумчивыми, просветленными лицами. Соль улыбалась, складывала вместе ладони и кланялась. Вдруг прямо возле Соль остановился большой ярко размалеванный фургон. На нем нарисованы смешные рожицы клоунов, гимнасты, согнутые в кольцо. А вот зеленый слон. Хоботом он держит корзиночку, а в ней обезьянка. Из фургона выскочил толстый человечек на коротких кривых ножках.
Эй, девочка, это ты пела?
Я, но я не делала ничего плохого. Я только пела.
Послушай, пивунья, я директор цирка. Ты славно пищишь, точь-в-точь мышь, попавшая в мышеловку. Может, рассмешишь моих зрителей? Хочешь выступать в моем цирке?
Директор цирка презрительно отшвырнул ногой старую шляпу, и несколько медных монет покатились, делая круги вокруг Соль.
Я буду платить тебе не в пример больше. Соглашайся, дурашка.
Нет, я не хочу.
Соль попятилась к стене.
У меня здесь друзья, и я не могу их бросить.
Соль попробовала убежать, но не успела.
Эй, свист, муха, сюда! Хватайте девчонку!
Из фургона мигом выскочили два силача, затянутые в черное трико. Мышцы на руках у них были такие могучие, словно большущие дыни, разрезанные пополам. Один из них схватил Соль поперек живота, другой ухватил ее дрыгающие ноги. Соль не успела ахнуть, как очутилась внутри фургона. Свист и муха держали ее крепко.
Пустите меня!
Будешь дергаться, я тебя задушу.
Оторву голову. Соль притихла. Что ей оставалось делать? Потом ее окружили какие-то люди в пестрых одеждах. Одни смотрели на нее презрительно, другие насмешливо. Кто-то ткнул ей в живот пальцем.
Ну и тощая.
Не могу. Никогда не мылась.
Где только отыскали такую уродину? Не могу.
Вошел директор цирка, все сразу примолкли.
Отмойте эту оборвашку, да как следует трить мочалкой, не жалейте мыла. Сегодня же шейте ей платье из марли с блесками. Завтра она будет петь.
Тут бедняжку Соль совсем завертели, закружили, задергали. 10 раз намыливали ей голову, мыло щипало глаза. Она опомниться не успела, как 2 сердитые портнихи торопливо накинули на нее пышное белое платье с голыми плечами.
«Ай! Ай!»
— вскрикивала Соль, когда булавки впивались в ее тело.
«Ай! Ишь, неженка!»
Гребень безжалостно вонзился в ее длинные кудри, и только старый слон, возвышаясь над всеми, сочувственно качал головой.
«Хозяин идет!
Тихо!»
Все отступили от Соль. Она стояла одна посреди арены, опустив руки. На нее были направлены круглые прожектора. Она стояла испуганная, растерянная, понимая, что ей не убежать. Директор цирка с изумлением уставился на нее.
«Да она просто красавица! Вы только посмотрите!» «А ну, корону сюда!»
Он сам надел ей на голову картонную корону, украшенную стекляшками.
«Так, ну и глазища! Сроду таких не видал! Только не вздумай реветь, дуреха! Знаешь веселые песенки?»
«Нет».
«Не угодишь моим зрителям, отведаешь плетки. А сейчас накормите ее досыта и заприте в пустой клетке. Такие дикие девчонки, стоит отвернуться, тут же норовят дать деру».
Яркие прожекторы погасли один за другим. Соль светилась. Светились ее оголенные плечи, нежное лицо, шелковистые кудри, тонкие руки.
Да.
Директор цирка не сводил с девочки вспыхнувших глаз.
Да.
Все замерло вокруг. Музыканты перестали убирать в футляры свои инструменты. Обе портнихи остолбенели, роняя из рук булавки. Хорошенькая девушка со злым личиком в блестящем трико зажмурилась, будто Соль ослепила ее. Соль печально опустила голову. Вот и открылся ее секрет.
Что теперь будет?
Я сам отведу девочку в свой кабинет и запру ее там.
Директор был похож на человека, который нашел бесценный клад. Радость смешалась в нем со страхом, как бы кто-нибудь не захотел отнять у него это неожиданно обретенное сокровище. Директор взял Соль за руку. За ними, дыша в затылок, шли силачи, Свист и Муха. Директор втолкнул Соль в кабинет и сам запер дверь на ключ, а Мухе и Свисту приказал сторожить, не спуская глаз с крепко запертой двери. Наступила тишина. Только слон негромко вздыхал, видно, клетка его была где-то неподалеку. Соль осторожно присела на краешек стула, боясь смять белую юбку, расшитую блестками.
«Теперь я совсем одна. Никто меня здесь не отыщет».
Слезы неудержимо потекли по ее щекам. Неожиданно тишину нарушил заунывный волчий вой. Соль бросилась к окну. Нет, не открыть. Окно крепко заперто. Но прямо под окном, серебрясь в лунном свете, сидел волчишка и, высоко задрав голову, протяжно выл.
Мой хороший, ты все-таки нашел меня.
Соль подбежала к двери и заколотила в нее обеими кулачками.
Выпустите меня отсюда!
Что такое?
Че тебе надо, девчонка?
Директора сюда! Да побыстрей!
Через 3 минуты в кабинет вбежал директор в полосатой пижаме, в съехавшем на одно ухо ночном колпаке.
Что? Что ты хочешь, моя милая прелесть? Конфет, пирожных? Все тебе сейчас же принесут. Говори, говори.
Хочу моего волчишку. Не будет волчишки. Ни одной песенки от меня не дождетесь. Вот.
Вечером цирк был освещен особенно ярко. Большие афиши висели справа и слева от входа.
Девочка-свеча!
Девочка-свеча!
Небывалый номер!
Впервые в мире и больше никогда и нигде!
Вот что было написано на афишах. И на каждом полотнище красовалась нарисованная соль. Она стояла, приподняв пальчиками края юбки, как балерина, и улыбалась. Во все стороны от нее разлетались разноцветные звезды и лучи света. Около кассы толпилось множество народу. Красивая девушка в окошечке прижимала к груди руки и несчастным голосом повторяла:
«Нет билетов, нет и не будет, все проданы, приходите завтра».
Когда прозвенел третий звонок, счастливчики, держа в руках билеты, устремились в зал. В дверях произошла свалка. Наконец, все уселись по местам. И как вы думаете, кому достались лучшие места в первом ряду? Ну, конечно же, тетушке Шмаре и ее супругу.
Уж не наша ли это девчонка? Кто еще умеет светиться и портить жизнь людям?
Да.
Наконец заиграла музыка, и на залитую разноцветным светом арену вбежала девушка, затянутая в трико, все осыпанное блесками. Как она изгибалась! Можно было подумать, что у нее в теле не осталось ни одной косточки. Ну, право же, настоящая змея! Но все смотрели на нее равнодушно, и захлопал ей только один человек. Правда, как впоследствии выяснилось, он собирался жениться на этой девушке-змее. Потом на арену вышел слон. Он оставлял на песке следы, похожие на большие сковородки. Слон вежливо раскланялся. В хоботе он держал корзиночку. В ней сидела обезьянка в соломенной шляпке и посылала всем воздушные поцелуи. Ничего не скажешь. Это было очень мило. Кто-то из зрителей зааплодировал. Но в этот миг какой-то мальчишка, сидевший в самом последнем ряду, не выдержал и громко крикнул:
«Девочка-свеча! Хотим девочку-свечу!»
И тут все зрители словно с ума посходили. Раздались крики, свист.
«Девочка-свеча!
Девочка-свеча!
Давайте девочку-свечу!
Девочка-свеча!
Не желаю ваших слонов и обезьян!»
За кулисами директор цирка суетился вокруг Соль. Он сам поправил на ее голове корону и вдруг ахнул, взглянув на ее грубые деревянные башмаки. Все бросились искать для нее туфельки, но ничего подходящего не подобрали. У Соль была слишком маленькая ножка. Директор махнул рукой: «Да того ли сейчас?» Медленно, один за другим, погасли все прожектора, освещавшие арену. В темноте зазвучала негромкая, нежная мелодия. Собираясь складками, раздвинулись бархатные портьеры, и на арену, положив одну руку на шею большого волка, вышла худенькая босая девочка. Зал замер, не дыша. Еще бы! Это было удивительно, таинственно и прекрасно. В темноте девочка светилась. светились ее золотистые кудри, падающие из-под короны на узкие плечи, светились тонкие руки, и, главное, свет потоками лился с ее пленительного лица. Волк тихонько зарычал, словно хотел предупредить: «Только троньте мою маленькую хозяйку». И вот, наконец, девочка запела. Оркестр умолк. Теперь ей только тихонько подыгрывала старинная темно-вишневая скрипка. Дивный голос девочки звучал немного печально, но, казалось, он прикасается к каждому сердцу и уносит его куда-то высоко-высоко, где мерцают тихие звезды. Там, в небесной высоте, проплывали еле различимые крылатые тени, и когда их крылья сталкивались, они чуть-чуть звенели, как далекие колокола. А соль все пела и пела, и невольные слезы появлялись на глазах зрителей, и так прекрасна была ее песня. Какая-то малышка тихо заплакала, обняв мать за шею. Но вот песенка, затихая, стала опускаться вниз, словно по хрустальной лестнице. Соль присела на песок и обняла волка за шею, а он ласково лизнул ее голую ногу. Разом вспыхнули все прожектора, все зрители как один повскакали с мест.
Девочка, свеча!
Бис, браво!
Маленькая Соль, спой еще!
Мы тебя любим, Соль!
Ты наша, с улицы Лохмотьев!
Но в этот миг разразился немыслимый, небывалый скандал. Тетушка Шмара с угрожающим воплем выскочила на арену. Щеки ее пылали, словно их раскалили на огне до красна. В руке она держала пачку пожелтевших документов. Она цепко ухватила за руку Соль.
«Это моя девчонка, моя собственная! Воры, грабители! У меня документы с печатями!»
Она завизжала так громко, что закачались трапеции, подвешенные под куполом цирка.
«Я вас отучу чужих девчонок красть! Муж за мной, не отставай!»
«Иду-иду!»
«Я никаких зверей не боюсь!»
Волчишка в растерянности замер, вздыбив шерсть. Он уже хотел было броситься на тетушку Шмару, но в этот момент на арене появился директор цирка, умоляюще протянув вперед руки. На нем был черный фрак и изящнейший галстук бабочкой.
«Уважаемая, заклинаю вас, успокойтесь, не волнуйтесь. Мы все уладим, устроим, обо всем договоримся, к обоюдному удовольствию».
Но не так-то было легко успокоить тетушку Шмар.
«Жулики! Разбойники с большой дороги! Со мной эти штучки не пройдут! Это моя девчонка! У меня документы! С печатями!»
Наконец, с помощью силачей, мухи и свиста удалось утащить тетушку Шмару за кулисы. Но она по-прежнему волочила Соль за собой.
Где же волчишка?
Серый дружок уже готов был вцепиться в тетушку Шмару.
Мне совсем не больно.
Минут через 15 на арену снова выскочил директор цирка. Скажем прямо, вид у него был несколько помятый и потрепанный. Галстук съехал на бок. Он крепко держал за руку Соль. Из-за кулис выглядывала тетушка Шмара.
«Поклонись же, мое очаровательное дитя! Поклонись же, публика ждет!»
Соль послушно поклонилась, одной рукой стряхивая песок с юбочки. За ней, не отходя ни на шаг, следовал громадный волк, не спуская с нее горящих глаз.
«Уважаемые зрители! Приятные новости! Все как нельзя лучше! Девочка свеча выступает завтра и весь сезон, и так далее!»
Зрители выстроились у закрытой кассы, намереваясь стоять всю ночь до утра, а для надежности писали номера у себя на ладошках, чтобы никто не пролез без очереди. Тем временем за кулисами цирка собралась тесная компания. Директор цирка, тетушка Шмара, ее супруг. В уголочке пристроилась Соль, обнимая за шею волчишку.
«Значит так!»
Тетушка Шмара взмахнула пожелтевшими документами.
«Девчонку я забираю к себе. Буду выдавать ее тебе на вечер под расписку. Выручку будем делить поровну, пополам. Ясно?»
Ясненько-ясненько, на все согласен заранее, но я предполагал посадить девчонку в железную клетку. Так, на всякий случай, клетку я запру на замок.
Хорошо, забираю девчонку с клеткой, но учти, одного замка мало.
В таком случае запру ее на два замка.
Мало?
Дорогая...
Цыц, мало, я сказала.
На три. На три огромных железных замка. Такие замки, поверьте, может сбить только ядро пушки.
Ядро пушки? Три замка? Ну что ж, будь по-твоему.
Эти слова похоронным звоном отозвались в сердце Соль.
Значит, мне никогда не убежать от тетушки Шмары. Забыть о свободе, не видать верного друга. Дуба с плохим характером.
Ключи будут у меня.
Тут уж силачам Свисту и Мухе пришлось немало потрудиться. Кряхтя приволокли они тяжелую железную клетку. Сразу видно, такие прутья не сломать, не согнуть. Затолкали туда Соль. Волчишка сам прыгнул вслед за девочкой. Защелкнулись три громадных висячих замка. Свист и Муха, не вымолвив ни словечка, подняли и засунули в фургон тяжеленную клетку. Они глаз не сводили с девочки, скорчившейся в углу клетки. Ведь не каждый день увидишь настоящее чудо. Фургон тронулся. В нем тряслись на неровной дороге верхнего города Соль и Волчишка. Возле шофера с гордым видом восседала тетушка Шмара. Ее супруг, подпрыгивая, бежал за фургоном. Клетку поставили за домом в ограде, густо заросшим диким сорняком. Там она никому не бросалась в глаза. Тетушка Шмара зашла в дом и защелкнула щеколду. В окно светила полная круглобокая луна.
«Муж, задерни шторы, денежки посчитать надо». А они, мой славный, не любят чужих глаз и разговоров. Так, теперь все. Теперь эта светящаяся дрянь никуда не смоется, не удерет.
Тетушка Шмара уселась за стол и вывалила из кармана звенящие монеты.
Похоже, муженек, мы с тобой здорово забогатели. Вон сколько деньжищ. И это только за один вечер. Жаль, конечно, отдавать половину этому хмырю во фраке. Да ничего не поделаешь. Садись рядышком, посчитаем. Экая прорва денег.
Директор цирка сидел, запершись у себя в кабинете, и подсчитывал на бумажке будущие барыши.
Так, хорошо, так. Сегодня вечером я заработал... Впрочем, подсчитаем за неделю. Нет, лучше за месяц. А если за год?
В окно светила круглая луна. Было полнолуние. Луна казалась желтой и маслянистой, как сыр. Вдруг неприятный холодок пробежал по спине директора. Он почувствовал, что в комнате он не один.
Но однако я запер дверь крепко-накрепко. Я отлично это помню.
Но в ту же минуту он увидел перед собой совершенно незнакомого человека в зеленом бархатном камзоле. Зеленый плащ не мог скрыть уродливо искривленную спину. Лицо незнакомца было мертвенно-серым. Только в глазах вспыхивал далекий красный огонек.
«Позвольте, уважаемый, я занят и никого не принимаю».
И директор цирка прикрыл ладонями золотые и серебряные монеты, лежащие на столе. Директор цирка хотел было привстать с кресла и попросить незваного гостя немедленно удалиться, но незнакомец протянул руку, и какая-то неведомая сила швырнула директора цирка обратно в кресло. Директор цирка сидел, запершись у себя в кабинете, и подсчитывал на бумажке будущие барыши.
Так, хорошо, так. Сегодня вечером я заработал... Впрочем, подсчитаем за неделю. Нет, лучше за месяц.
А если за год?
В окно светила круглая луна. Было полнолуние. Луна казалась желтой и маслянистой, как сыр. Вдруг неприятный холодок пробежал по спине директора. Он почувствовал, что в комнате он не один.
Но однако я запер дверь крепко-накрепко. Я отлично это помню.
Но в ту же минуту он увидел перед собой совершенно незнакомого человека в зеленом бархатном камзоле. Зеленый плащ не мог скрыть уродливо искривленную спину. Лицо незнакомца было мертвенно-серым, только в глазах вспыхивал далекий красный огонек.
«Позвольте, уважаемый, я занят и никого не принимаю».
И директор цирка прикрыл ладонями золотые и серебряные монеты, лежащие на столе. Директор цирка хотел было привстать с кресла и попросить незваного гостя немедленно удалиться, но незнакомец протянул руку, и какая-то неведомая сила швырнула директора цирка обратно в кресло.
«Проклятие! Сегодня полнолуние, и мне положено быть у моего повелителя, а я должен искать девчонку. Сейчас это важнее всего».
«О, это зеленый горбун из башни на окраине города. Я слышал о нем. О, это опаснейший господин. Надо быть с ним полюбезней. Клянусь вам, я не виноват. Девчонка пела на улице, и я предложил ей выступить у меня в цирке. Что тут плохого? К тому же, оказалось, девчонка светится».
«Где она? Где? Здесь у тебя? Говори».
«Ну, тетушка Шмара, это такая дама».
«Какая еще тетушка? К черту ее! Где девчонка? Отвечай!»
Зеленый горбун наклонился над столом, и директору цирка показалось, что в лицо ему пахнуло болотной сыростью.
«Понимаете, у нее документы и все с печатями. Я имею в виду тетушку Шмару».
«К черту документы! Я бы их спалил одним взглядом! Скажешь ты, наконец, где девчонка? Или...»
«Скажу, все скажу, дорогой господин
Директор цирка боялся глядеть на позеленевшее лицо зеленого горбуна.
«Тетушка Шмара увезла ее, но не стоит волноваться. Девчонка в клетке, там такие замки, их можно сбить разве что ядром пушки. Да провалиться мне сквозь землю, если это не так».
«Так провались же».
И в тот же миг пол под ногами директора цирка раздвинулся, и он вместе с креслом провалился куда-то вниз, в темноту.
«Вот вам адресок!»
— донеслось откуда-то снизу, из-под пола.
«Улица Лохмотьев, третий дом от угла! Нет, четвертый! Тетушка Шмара! Вам каждый скажет!»
«Я только зря трачу время».
Директор цирка даже не понял, что случилось. Зеленый горбун вытянулся дугой, поднялся в воздух и вылетел из дома не то через окно, не то прямо через стену. После него осталось слабое облачко серного дыма. Где-то далеко, на городской площади, часы гулко пробили 12 раз. По залитой лунным светом дороге шел высокий человек с серебристой белкой на плече. Ганзиор, а это был именно он, озабоченно покачал головой.
12 часов, да еще полнолуние к тому же. Самое время, когда нечистая сила просыпается и начинает творить свои темные делишки. Надо торопиться».
Серебристая белка потерлась об его щеку и нетерпеливо завертела хвостом.
«Да, да, о, это ты, голубушка, показала мне, где растет трава «Убей железо». Когда-то в далекие времена мой братец взламывал при помощи этой травы любые замки и сейфы. А я ее прежде в глаза не видел. Только прошу тебя, серебрянка, не прыгай по моим плечам, посиди хоть минутку спокойно. Так, а вот и дом тетушки Шмары. Вижу, вижу, а за ним в огороде железная клетка».
Тяжелая клетка стояла, наклонившись на бок посреди сухих грядок, заросших дикой травой и бурьяном. Соль сидела, съежившись в углу клетки, и ее свет озарял прижавшегося к ней волчишку и колючую ветку терновника, протянувшуюся между железных прутьев.
«Дитя мое! Мое светлое дитя! Наконец-то я нашел тебя!»
«Ах, господин Ганзиор, что пользы? Я сама слышала эти замки... Их можно сбить разве только ядром пушки. А ключи
у тетушки Шмары.
Посмотрим, посмотрим.
Гензиор лукаво улыбнулся и поднял руку.
Что это?
В руке он держал какую-то необычную траву, густо синюю, в голубых прожилках.
Да, да, это серебрянка помогла мне ее отыскать. Представь себе только, эта трава росла не так далеко от дуба с плохим характером. Сейчас, сейчас, моя девочка, подожди, сейчас мы ее испытаем.
Гензиор легко коснулся пучком травы верхнего замка, тот беззвучно распался на две половинки, обломки упали на пыльные грядки. Соль радостно всплеснула руками. Гензиор коснулся второго замка, третьего. Дверца клетки, чуть скрипнув, отворилась. Соль мигом выскочила из клетки, волчишка за ней. Гензиор прикрыл девочку краем плаща.
Ты светишься ярче луны!
Скоро Гензиор с белкой на плече, девочка и волк скрылись в глухом переулке верхнего города. Они шли мимо спящих домов и дальше в поле, где одиноко стоял старый могучий дуб с одного края, залитый густым лунным светом. Прошло совсем немного времени, и перед покосившимся крыльцом тетушки Шмары, словно из-под земли, бесшумно возник длинный сверкающий автомобиль. Тетушка Шмара и ее супруг сидели рядышком за столом и были заняты приятнейшим делом. Они пересчитывали вырученные за этот вечер деньги и раскладывали их двумя аккуратными кучками. В одну сторону серебряные монеты, в другую — золотые. Неожиданно перед ними невесть откуда появился совершенно незнакомый человек, весь в зеленом бархате с горбатой спиной и лицом мертвеца. Но тетушка Шмара и тут не растерялась. Первым делом она сгребла все монеты в одну кучу и крепко накрыла их ладонями.
«Эй, кто вы такой? Откуда только берутся такие нахалы? Что это за мода пошла являться без приглашения в чужой дом посреди ночи? А ну, убирайтесь!»
Но смутить нежданного гостя было не так-то просто. Горбун подскочил к столу, и деньги непонятно как очутились в его скрюченных пальцах с длинными зелеными ногтями.
«Что, за девчонку выручила?»
Его голос был так страшен, что даже тетушка Шмара на мгновение оторопела.
«У меня документы!»
И, собравшись с духом, она с гордым видом потрясла перед носом нежданного гостя желтыми бумажками.
«Так что отдавайте назад денежки и хватит шуточки шутить, почтеннейший!»
В тот же миг бумаги с печатями сами собой задымились, вспыхнули со всех сторон, пламя разом охватило их, и тетушка Шмара с визгом вынуждена была выронить их на стол, где они мгновенно догорели.
«Дорогая, это зеленый горбун, опаснейший господин, а уж богат!»
И словно в подтверждение этого зеленый горбун страшно усмехнулся, вытащил кожаный кошель, и на деревянный стол нескончаемой струйкой потекли золотые монеты.
«Где девчонка? Быстрая!»
«Да забирайте ее, дорогой господин, забирайте! Со всеми потрохами, с волком, с чем хотите!»
Тетушка Шмара прямо-таки затряслась от жадности.
«С ее светящимися коленками, волосами, руками!»
«Где она, говори?»
«Да чтоб мне онеметь, драгоценный господин!»
Тетушка Шмара дрожащими руками сгребла монеты.
«Чтоб я онемела, если девчонка не сидит в клетке с тремя замками у меня в огороде за домом!»
Она не успела моргнуть глазом, как зеленый горбун исчез. Не то растворился в воздухе, не то вылетел в окно, которое, впрочем, было плотно закрыто.
«Мои славные, бесценные кругляшки! Если бы вы знали, как я вас люблю, так бы и расцеловала всех по очереди!»
Но она не договорила. В это время со стороны огорода послышался столь яростный, бешеный вопль, что зашатались бревенчатые стены дома, а старая ворона, давно ушедшая на покой и жившая в растрепанном гнезде на засохшей березе, с карканьем закружилась над крышей. Тетушка Шмара и ее супруг выбежали из дома. Ярко и равнодушно светила луна. Вот он огород, вот она клетка. Дверца распахнута, обломки замков валяются между грядок в пыли. А девчонка и волк
исчезли.
Где девчонка?
Ноги у тетушки Шмары подкосились, и она без сил опустилась на заросшую бурьяном грядку. Когда она немного пришла в себя, жуткого горбуна уже не было, а луна заливала медным светом пустую, распахнутую клетку. Тетушка Шмара и ее супруг, поддерживая друг друга, шатаясь от пережитого испуга, вернулись в дом. Первое, что бросилось им в глаза, была кучка серого, еще теплого пепла посреди стола. Это было все, что осталось от бесценной груды золота. Тетушка Шмара стиснула кулаки.
«Мерзавец!»
— хотела крикнуть тетушка Шмара, но не смогла. Она онемела. Гонзиор расстелил под дубом с плохим характером свой плащ, и усталая соль опустилась на него, прислонившись спиной к корявому стволу. Волчишка пристроился рядом, серебрянка с облегчением юркнула в свое дупло.
«Здравствуйте, господин дуб!»
«Я рад снова увидеть тебя, моя девочка!»
Тем временем Гонзиор, нетерпеливо путая ремешки, развязал свой дорожный мешок, вынул одну старинную книгу, вторую...
«Так, не то. А, это тоже не то. А, вот что мне надо. Это книга памяти, маленькая принцесса».
Он раскрыл книгу в переплете из змеиной кожи с медными застежками.
«Как хорошо, что этой книге не опасен огонь, и она не сгорела, когда пламя охватило весь мой дом. Каждый человек прочтет в этой книге всю свою былую жизнь». Нет, книга памяти не предсказывает будущее, но все прошлое, все, что было, оживет на ее страницах.
Почему вы зовете меня маленькая принцесса?
Придвинься поближе, чтоб мне было посветлее. Много нового узнаешь ты о себе сейчас, мое дитя доброты.
Соль протянула обе руки над книгой, мягкий свет разлился по странице. Старый дуб наклонил ветви, чтобы слушать каждым листочком.
В замке Абламор у прекрасной королевы Эрилайды родилась дочь, маленькая принцесса.
Но это не моя жизнь.
Сердце у нее стеснилось в груди и забилось так громко, что мешало слушать.
Это твоя жизнь, мое светлое дитя.
Гонзиор еще ниже наклонился над книгой.
Так, идем дальше. Маленькую принцессу назвали Эвисоль, что значит «морская волна». Родители были несказанно счастливы, но недолго длилось их счастье. Зеленый горбун подослал наемного убийцу, и тот вероломно вонзил нож прямо в сердце короля Эрилайда. Убийца похитил маленькую принцессу и подбросил ее на старое крыльцо бедного дома в верхнем городе. Тетушка Шмара взяла на воспитание светящуюся девочку.
Соль вскочила на ноги.
«Что? Тут даже про тетушку Шмару написано? Неужели? Значит, я... Это правда, что я...»
«Да, да! Ты принцесса Эвисоль, дитя мое!» «Слушай дальше. Дай я только переверну страницу. Вот, все, что здесь написано, истинная правда. Соберись духом, Эвисоль. Тебе будет нелегко это слышать. Проклятым колдовством зеленый горбун превратил убитую горем королеву Эрилайду в холодный мрамор».
«Мою матушку? О, Боже!» Что еще тут написано?
Что ты выступала в цирке, потом тебя заперли в клетке с тремя замками.
Гонзиор перелистнул еще страницу.
А вот и последнее. Здесь написано, что ты сидишь под дубом, светит луна, но твой свет еще ярче. Еще написано, влажный дубовый листок прилип к твоей ноге. Дальше все обрывается. Видишь? Белая пустая страница.
Зеленый горбун... Я его никогда не видела.
Она отлепила мокрый листок от ноги и зажала его в кулаке.
Да, листок.
И я надеюсь, никогда не увидишь моего брата. Это страшный человек.
Скажите, господин, и ничто... Ничто не может оживить мою бедную матушку.
Соль стиснула руки.
Зачем тебе это знать?
Гонзиор пристально посмотрел на девочку. Дуб с плохим характером угрюмо покачал тяжелыми ветвями.
Как? Вы еще спрашиваете?
Лучше бы тебе ничего не знать. Но, видит Бог, я не ведаю, есть ли у меня право скрыть от тебя это. Знай, маленькая принцесса, на шее моего брата Гессарга висит медный ключ. Только им можно отворить ворота мертвого королевства. Если бы ты проникла туда и окликнула свою мать, то жизнь снова вернулась бы в ее мраморное сердце. А вслед за ней ожило бы все королевство. Но забудь мои слова. Это слова безумца. Тебе никогда не раздобыть заветный ключ. Пустые напрасные мечты. Но есть другой путь, мое светлое дитя. И если ты доверишься мне...
Какой путь?
Далеко-далеко отсюда стоит прекрасный замок. О нем никто не знает. Я увезу тебя туда. Там ты забудешь все страхи и все страдания. Там тебя никто не отыщет. Ступени замка спускаются прямо в море. Во время прилива волны выбрасывают на ступени разноцветные камешки.
Разноцветные камешки?
Да, да. И чудесные перламутровые раковины.
Раковины.
Соль на мгновение зажмурилась.
Как это прекрасно.
Луну затянуло мутное облако, и стало видно, как ярко светится соль, ее голая шейка, личико, руки.
Вот, вот и хорошо, моя радость. Ночь темна, мы должны торопиться. Путь не близок, надо скорее уйти из города.
Он стал торопливо собирать в мешок свои книги, разбросанные по траве. Волчишка, который до сих пор лежал неподвижно, поднял голову и пристально посмотрел на соль.
Знаете, я никогда не видела зеленого горбуна, но зато я знаю, где его башня на окраине Нижнего города.
В тот же миг волчишка вскочил на ноги и, даже не взглянув на соль, быстро и бесшумно бросился к лесу. Одним гибким прыжком он перемахнул через овраг и исчез среди длинных ночных теней.
«Куда ты? Вернись!»
Но далекий лес молчал, ничто не дрогнуло в его глубине полной тайны и мрака.
«Предатель!»
«Звери!» «Вы ничем не лучше людей».
Соль встала и отряхнула травинки и сухие листья с белого платья.
«Дитя мое, опомнись. Ты сошла с ума. Ты не знаешь моего брата. Тебе никогда не раздобыть медный ключ от ворот замка. Это слишком опасно. Он убьет тебя».
«Теперь я знаю, где моя матушка. И знаю, что мне делать».
«Я пойду с тобой. Я не пущу тебя одну».
«Нет. Я такая маленькая. Постараюсь незаметно. И вовсе не так уж сильно я свечусь».
«Тогда возьми хоть это!»
Гонзёр сорвал с себя плащ, ухватил его снизу двумя руками, дернул и оторвал длинный лоскут. Он накинул его на голову соль, бережно укутал плечи девочки. Все молчали. Беззвучно сияли звезды. Вдруг капли прозрачной влаги с легким стуком скатились по листьям дуба.
«Вы плачете, господин дуб. Не надо».
Соль с нежностью погладила грубую кору старого дуба.
«Может быть, я еще вернусь?»
«Может быть. Какую малую надежду оставляешь ты нам?»
«Надежда порой становится спасением. Я люблю вас всех. Но прощайте».
Соль вздохнула и пошла через поле в сторону города. Отойдя немного, соль обернулась, выпростала руку из-под черного лоскута. Ее светящаяся ладошка была как огонек свечи. Соль шла по улицам, пересекала площади, стараясь плотнее закутаться в черный лоскут.
«Надо же, как я свечусь сегодня! По-моему, сильнее, чем обычно. А вот и башня».
Действительно, словно мертвая груда камней нависла над городом черная башня. Сердце соль забилось часто и испуганно.
«Как страшно!»
Она подошла к полукруглой двери, тронула холодную ручку, похожую на драконью лапу.
«Нет, заперто. Но, может быть, где-то чуть приоткрыто окно?»
Соль обошла всю башню. «Нет, все плотно закрыто, заперто». Под ее ногой скрипнул камешек. Соль замерла. Вдруг откуда-то потянуло чем-то съестным, жареным. Чуть приоткрытая дверь.
«А, наверное, поварня».
Соль проскользнула в узкую щель, боясь, что дверь скрипнет и выдаст ее.
Она подняла руку, чтобы хоть немного оглядеться. Остывшие печи, медные сковороды и котлы. С потолка на крюках свисали связки колбас, румяные окорока, копченое мясо. Но Соль не чувствовала голода, хотя с утра ничего не ела. Чтобы видеть получше, она спустила черный лоскут на одно плечо.
На самом верху, так рассказывал когда-то Канзиор. Какие мрачные комнаты. На полках колбы, реторты, пучки сухих трав. Узкие окна почти не пропускают лунный свет. А вот, наконец, лестница. Покрытая ковром, уходящая куда-то вверх, в темноту.
Сердце Соль забилось, как пойманная рыбка, зажатая в ладонях.
Как трудно дышать.
Она не заметила, как черный кусок плаща сполз с ее плеч, зацепился за дверную ручку, да так и остался там висеть.
Я не буду бояться. Не буду думать о зеленом горбуне. Я буду думать только о моей несчастной матушке. Я ее не помню, но все равно очень люблю.
Босая худенькая девочка с голыми плечами в белом помятом платье, разбрасывая вокруг мягкие отблески света, поднималась по крутой лестнице. Лишь один раз она остановилась, чтобы дать немного успокоиться сердцу. Наконец лестница кончилась. Соль увидела наглухо закрытую дверь. Осторожно надавила на нее ладонью.
А вдруг дверь заперта изнутри?
Нет, дверь медленно отворилась. Слабо светил ночник. На широкой постели, покрытой темным шелком и шкурами леопардов, раскинувшись среди подушек, спал зеленый горбун. Соль разглядела туманное серное облачко, плавающее возле его синеватых губ. Рубашка на груди горбуна была расстегнута. Обхватив шею, блестела золотая цепочка, а на ней... На ней старинный медный ключ затейливой формы.
Я порву цепочку. У меня сильные руки. Я носила такие тяжелые бадьи с водой и охапки дров для тетушки Шмары.
Неслышно ступая по ковру, Соль подошла к спящему горбуну, обеими руками ухватилась за цепочку, дернула и порвала ее. Медный ключ соскользнул по шелковой простыне на ковер. Соль проворно нагнулась и подняла ключ. Но в это мгновение цепкая рука зеленого горбуна схватила ее за горло.
Какая тоненькая шейка. Какая тоненькая. Тебя можно задушить двумя пальцами.
Вторая рука зеленого горбуна притянула ее к себе.
Я повсюду искал тебя, но ты все время ускользала от меня. Я уже перестал надеяться, а теперь ты пришла сама. Умница, золотце.
Соль разглядела жестокое, страшное лицо зеленого горбуна. Оно было совсем близко. Соль почувствовала его гнилостное болотное дыхание, смешанное с серой. Пальцы зеленого горбуна еще крепче сжали ее горло. Все поплыло перед ее глазами. Соль задыхалась.
Ты хотела спасти свою матушку, а погибнешь сама. Как ты светишься, проклятая девчонка. Ты ослепляешь меня. Но я навсегда погашу твой свет. А теперь отдай мне ключ.
Но, насколько хватило сил, Соль сжала ключ в кулаке. Как сквозь шум морских волн, Соль услышала где-то далеко звон разбитого стекла, приглушенное рычание. Дверь широко распахнулась, ударившись с размаху о стену. В спальню ворвались три молодых волка. Впереди волчишка. Он бросился на зеленого горбуна и своими сильными лапами уперся в его плечи и запрокинул глубоко в подушки. Два других волка навалились на горбуна так, что он не мог пошевелиться. Соль с трудом перевела дыхание. Какой сладкий воздух! Волчишка повернулся к Соль и зарычал. Соль поняла, волчишка хочет сказать ей: «Беги, беги!»
«Спасибо, милый!»
Голос еще не повиновался ей. Она бросилась в двери. приложила руку к горлу и мгновение постояла, держась за притолоку. Она увидела искаженное от ярости лицо зеленого горбуна, вылезшие из орбит глаза, пену на губах. Силы возвращались к Соль, и уже не оглядываясь, она бросилась вниз по лестнице. Соль торопилась по спящему городу. Тучи сгустились, брызнул редкий дождик, но скоро кончился.
Побегу к старому дубу. Нет, сейчас я сама знаю, что мне делать. Матушка, матушка, скорее открыть дворцовые ворота в ядовитой стене. Успеть, успеть, лишь бы меня никто не заметил. Ой, как сильно я свечусь сегодня. Вот и верхний город. Темно, ни одного огонька.
Соль пробежала мимо домика тетушки Шмары. Шторы задернуты, дверь плотно заперта. Отсюда недалеко и до ядовитой стены. Уж кто-кто, а Соль хорошо это знала. Вдруг серая гибкая тень мелькнула рядом с ней.
Волчишка, а с ним еще два молодых волка, так похожие на него. Не отличишь. А, это его братья. Он их позвал на подмогу.
Да, это действительно были его братья. Но долго удержать зеленого горбуна они не смогли. Сбежались слуги. Неожиданный порыв ветра принес крепкий душистый запах. Вокруг Соль закружились узорные дубовые листья, чуть тронутые осенней желтизной. Сквозь взвихренный шелест она разобрала невнятные слова.
Берегись, зеленый горбун! Автомобиль убийца, его фары, они завораживают. Не гляди на его фары.
Где-то приближаясь, заворчал мотор. Соль бросилась бегом вдоль ядовитой стены. Появились два огненных глаза. Прямо на нее летел длинный черный автомобиль. Соль закрыла лицо руками и прижалась к колючей стене. Автомобиль пролетел совсем близко. Струя воздуха стегнула Соль. Взвизгнул один из молодых волков. Видно, автомобиль задел его. Здесь ни куста, ни деревца, никуда не спрятаться. Дорога проходит вплотную к ядовитой стене.
Слава богу! Вот и ворота.
Но Соль так дрожала, что даже наклонившись и осветив руками замочную скважину, она не могла вставить ключ. Снова послышалось бешеное рычание мотора. Соль не удержалась, она повернула голову. Завораживающий свет ослепил ее и словно пригвоздил к месту. Она стояла неподвижно, не в силах отвести взгляда от этих беспощадных огней. Ключ выпал из ее ослабевших пальцев.
Сейчас я раздавлю тебя, расплющу, размажу по колючкам.
Соль прижалась к стене. Нет, ей не спастись. Вдруг рядом с ней появился Ганзиор. Он загородил ее своим телом.
Опомнись, Гесарго! Опомнись!
Прочь с дороги! Еще раз встанешь на моем пути, я не пощажу тебя.
Горячее дыхание волчишки согрело голые ноги Соль. Как во сне она наклонилась и начала шарить рукой в чахлой траве.
Вот он ключ. Но что толку? Мне все равно не успеть.
Соль слышала, как скрипнули колеса. Машина развернулась и, снова набирая скорость, помчалась прямо на нее. Соль обреченно стояла, опустив руки.
Матушка моя, матушка, я так хотела тебя спасти, но не смогла. Что это, облако или бледный туман?
Соль увидела, что между ней и летящим на нее автомобилем возникли из пустоты два призрака. Мужчина и прекрасная женщина. Оба еле видные, совсем прозрачные. Волосы женщины, как длинные нити голубого дождя, сверкая, обвились вокруг ее тела. Соль показалось, что в них запутались морские водоросли, мелкие жемчужинки и еле видные клешни крабов. Глухо заскрежетали тормоза автомобиля. Туманные видения были так невесомы, что их ноги не касались земли. Звезды ярко сияли сквозь прозрачное плечо женщины.
Почему господин Ганзиор опустился перед ней на колени? С какой неистовой нежностью он целует ее голубую руку?
На мгновение женщина повернула свое прелестное лицо, словно выточенное из тонкого хрусталя, к Ганзиору. Соль увидела ее глаза. Они были провалившиеся, мертвые.
Несчастные призраки, сгиньте, пропадите. Вы пришли, чтобы мучить меня.
Ты потопил наш корабль, сын. Мы не погребенные, нет беды священника.
лежим на морском дне. Печаль, печаль, твои грехи не дают нашим душам освободиться и подняться ввысь.
Соль увидела, что руки призраков начинают сливаться. Прозрачные волосы женщины окутали их обоих. В мертвых глазах стояли непролившиеся слезы.
«Пощадите!»
Обжигающие фары автомобиля начали гаснуть. Да и сам автомобиль стал зыбким, непрочным. Колеса раскатились и пропали в темноте. Стекла растаяли, растеклись.
«Страшное возмездие ждет тебя, сын. Но мы обретем свободу».
Откуда это послышалось? Из голубой дымки? Или это пропели хрустальные волосы прозрачной женщины, превращаясь в струи воды?
Туманные видения померкли, постепенно исчезая, растворяясь в ночном воздухе. На песке дороги осталось только несколько мелких жемчужин, но и они исчезли, как исчезают высыхающие слезы. Гессарга со стоном нечеловеческого отчаяния бросился прочь. Автомобиля убийцы уже не было, а луна, выплывшая из-за тучи, освещала длинную дорогу, ведущую мимо ядовитой стены и дальше через пусты в осеннее поле. Гессарга бежал, задыхаясь.
«Отец, мать, да будьте вы прокляты! Вы явились, чтобы истязать меня, измучить и погубить!»
Перед Гессарго было пустое поле, и только вдалеке виднелся одинокий старый дуб, как жидким золотом облитый лунным светом.
«Передохну под дубом, потом скроюсь в густой лесной чаще. Сам упустил свою удачу. Я уже держал за горло эту девчонку. Такое тоненькое горлышко. Сдавить посильнее, и девчонка лежала бы мертвая у моих ног. А теперь все рухнуло. Мои мечты, мои надежды».
Гессарга бежал по дороге, усыпанной мелкими камешками.
«Вот он, одинокий старый дуб. Фу».
Между ветвей мелькнула серебристая белка и скрылась в глубоком дупле.
«Дождусь полнолуния и тайком проберусь к моему повелителю. Он приютит меня в своем холодном пустом замке. Туда не смогут пробраться призраки матери и отца. Я больше никогда не увижу их страшные мертвые глаза. Не услышу туманные, укоряющие голоса».
Уже подбежав к дубу, Гессарга вдруг споткнулся о круто выпирающий корень.
«Нет, не нравится мне этот дуб. Я скроюсь в лесу. До леса уже недалеко. Мне чудится, что листья этого дуба что-то шепчут».
Он уже хотел бежать дальше, но вдруг гибкая молодая ветка туго обхватила его за плечи, другая ветка перехлестнула руки.
Бросите шуточки!
«Я давно ждал тебя. Вот ты, наконец, пришел. Ну что ж, здесь твое последнее пристанище».
Гессарга хотел выхватить острый кинжал, но ветки дуба так крепко скрутили его, что он не мог высвободить руку. В это время огромный дуб слегка наклонился. Под ним зашевелилась трава, вздыбилась земля, и показались узловатые могучие корни. Корни раздвинулись, и между ними открылась глубокая черная яма.
«Не хочу! Не хочу туда!»
Но зеленые ветки, крепко стиснув его, неумолимо подталкивали к яме. Поскользнувшись на сыром краю, он рухнул вниз.
«Отпусти меня! Отпусти меня, старая дубина!»
Но тонкие белые корни мгновенно обхватили его тело. Они оплели его всего — лицо, шею, крест-накрест захлестнули грудь, скрутили ноги. Теперь Гессарга лежал с головы до ног, обвязанный молодыми корнями.
«Я бессмертен, пойми. Придет время, ты засохнешь, подломишься и рухнешь. Я снова буду свободен».
«Как же, дожидайся. Вокруг меня растут молодые дубы. Уж они на совесть позаботятся о тебе. Крепкий желудь, вот тебе и новый дубок. Так что не беспокойся, дружок. Больше тебе не удастся творить зло на земле. Но мне что-то надоело слушать твою глупую воркотню.
И тотчас края ямы сомкнулись. Сверху, как бархатный ковер, расстелился зеленый дерн, усыпанный осенними цветами. Голос Гессарга затих.
Вот и славненько.
И дуб с плохим характером выпрямил ветви.
Теперь можно отдохнуть и вдоволь напиться лунного света.
Соль перевела дух. Волчишка стоял, прижимаясь к ее ноге. Девочка вставила узорный ключ в замочную скважину, и тут же черные колючки злобно растопырились, стараясь как можно глубже впиться ей в пальцы.
Похоже, вы не хотите, чтобы я открыла ворота.
Она посмотрела на свои руки.
Такие распухшие, исколотые, но все равно светятся.
Преодолевая боль, она все-таки повернула ключ. Послышался скрип, и в ту же минуту сами собой распахнулись половинки тяжелых литых ворот. Соль с удивлением увидела, что больше нет змеиных стеблей с колючками. Белые вьющиеся розы оплели ограду сверху донизу. Ей показалось, что над воротами висит в воздухе косматый зверь с разинутой пастью. Но он тут же начал таять, распадаясь на куски, шерсть полетела клочьями, и он беззвучно исчез, слившись с ночной темнотой. Перед Соль была широкая мраморная лестница, уходящая вверх, как ковром, покрытая лунным светом. Девочка положила руку на шею волчишки и вошла в безмолвный сад, словно окутанный мертвым неподвижным сном. Ни дуновения ветерка, ни шелеста листьев, ни одинокого голоса ночной птицы. Тишина, окружавшая Соль, охватила ее душу. Все в ней замерло. Она не радовалась, не боялась. Она ждала, даже сама не зная чего. Худенькая босая девочка, платье из грубой марли, усыпанной стекляшками, медленно поднималась по мраморной лестнице. Справа и слева стояли деревья, ветви оттягивали окаменевшие невиданные плоды, на дне прудов лежали каменные лебеди. Потом Соль увидела ветер. Свернувшись кольцами, он неподвижно лежал на траве. Ей казалось, что мраморной лестнице никогда не будет конца, но вот уже виден прекрасный замок. Открытые окна полны лунного света, но замок кажется пустым. В нем тоже поселилась мертвая тишина. Вдруг сердце Соль громко забилось. Она увидела высокий крест над могилой, покрытой мраморными цветами. А там, среди роз и лилий, лежала мраморная королева, обхватив крест белоснежными руками. Соль вся дрожа подошла поближе и разглядела пленительно нежное лицо, чем-то знакомое. Нет, не просто знакомое, родное. Как будто она всю жизнь видела его перед собой. Но какая в этом лице невыразимая печаль! Скорбно сдвинуты брови, из закрытых глаз, кажется, вот-вот прольются слезы на мраморные цветы. Что-то теплое, расширяясь, заполнило грудь Соль.
Матушка, моя матушка, что это?
Дрогнули и затрепетали длинные ресницы, Легкий румянец проступил на бледных щеках королевы. Налетевший ветерок шевельнул прядь шелковистых волос. Королева привстала среди цветов. Ее широко открытые синие глаза, еще ничего не выражая, не отрываясь, смотрели на соль. Вдруг радость, безмерное счастье вспыхнули в них. Старая женщина, лежавшая у ног королевы, с трудом встала, потирая поясницу.
Ой, да это же твоя доченька, принцесса Элисоль.
С головы королевы скатилась корона и потонула среди оживших роз и лилий. Королева приложила руку к сердцу, еще пошатываясь, сделала несколько шагов и бросилась к соль. Она так крепко обняла ее, что соль на мгновение задохнулась у нее на груди. Потом королева медленно подняла за подбородок лицо дочери.
Что это? Сон, безумие, счастье, моя Элисоль, моя маленькая принцесса, мама.
Вокруг все менялось прямо на глазах. Мраморные складки платья королевы превратились в траурную парчу. Корона, упавшая в цветы, засияла разноцветием драгоценных камней. Видно было, как в нижнем зале суетятся слуги. Они накрывали столы скатертями, шитыми цветным шелком. Сами собой вспыхивали свечи в золотых подсвечниках. Собаки рычали на волчишку, но он только теснее прижимался к Элисоль. На кухне поваренок отгонял полотенцем мух от сладкого пирога.
«Мама, посмотри, это мой волчишка! Он хороший, он мой друг. Мы возьмем его к себе?»
Элисоль погладила вздыбившуюся шерсть на спине волчишки.
«Да, ты вся светишься, моя родная. Как это прекрасно!»
Белый лебедь плеснул крылом. Фонтан брызнул, пронизанный лунным светом, поднялся вверх. Волчишка зарычал, а Элисоль засмеялась. Услышав ее смех еще слабо, неуверенно улыбнулась королева. От улыбки ее прелестное лицо просветлело и расцвело.
«Ой, вот и вернулась наша девочка, а мы уж и не надеялись. Да нам и не дано было ни надеяться, ни ждать. Ой, не помнить».
«Мама, посмотри, мама, твой мизинчик, он так и остался мраморным».
«Что ж, это память о моем горе, о твоем погибшем отце».
И глаза королевы Эрилайды потемнели от печали. Луна медленно опустилась за дальний лес, и тогда над замком, никем не званная, по своей воле поднялась лучистая, бледно-золотая звезда. Элисоль замерла, глядя на нее.
«Мама, я помню эту звезду. Я видела ее когда-то, давным-давно».
«Да, дорогая».
Королева прижала к себе Элисоль.
«Ты видела ее?»
Долго смотрела принцесса Элисоль на тихо сияющую звезду. Смотрела и не могла оторвать взгляда. Наконец, она с улыбкой повернулась к королеве.
«Матушка, мы позовем к нам господина Гондиора. Он добрый, такой добрый, и у него чудесная книга памяти. Я наперед знаю, что написано на последней странице, как я открыла замковые ворота, как мы с волчишкой поднялись по лестнице. А потом я увидала тебя. И сразу все поняла. Вот сама увидишь, там все это написано. Как ты светло улыбаешься, как все вокруг ожило, а над замком сияет эта бледно-золотая звезда.
Запись осуществлена по заказу Детского радио.